Так, уважаемые коллеги, давайте начнем. Наш круглый стол сегодняшний посвящен проблеме директоров-представителей, я уж не знаю, представителей директоров. Тема, вызвавшая бурные споры в последнее время, переходящие в очень жаркие формы периодически. Вот, ну, давайте попытаемся сегодня разобраться, все-таки, что здесь действительно, какие ставки за этой дискуссией стоят, и, может быть, найти какие-то компромиссы удастся сегодня. Хотя редко получается договориться, но, может быть, получится. Сегодняшнюю дискуссию я предлагаю построить таким образом. У нас есть программа из 10 пунктов, и мы не сможем даже половину их рассмотреть, если у нас будут какие-то большие доклады, в том числе компаративные. Сегодня утром были разосланы справки по немецкому, австрийскому. Все получали, да? Английскому, французскому, какому-то еще праву. Английскому, да. В общем, я даже успел сделать сводную таблицу такую, в которой удобно ориентироваться, где под ним и тем же вопросом эти все, вся информация структурирована. Мы сегодня будем просто в каких-то местах, возможно, обращаться к этому, каким-то этим замечаниям сравнительно правовым. Но, наверное, нет смысла сейчас делать какие-то большие доклады специально там по голландскому, немецкому, какому-то иному праву. Все это можно посмотреть. Вот любезно Сергей Будырин помог организовать вот такую справку по английскому праву. Екатерина Попченкова сделала справку по немецкому праву. И коллеги из Франции сделали справку по французскому праву. Это профессор Дени Вуано, если я правильно понимаю, и Александр Титов. И по австрийскому праву доктор Фелис Прехтль тоже подготовили такие справки по австрийскому праву. В общем, мы это будем принимать за данность, каждый может прочитать. А так обсуждение будет строиться по следующей модели, будет ставиться вопрос, и дальше присутствующие в президиуме могут высказывать свою позицию. Дальше мы будем с вами обсуждать, если будут какие-то критические замечания, вопросы, реплики, подключаться будет зал. И дальше так по каждому вопросу мы пойдем, постараемся, ну, как можно больше вопросов озвучить. Я бы хотел представить сегодняшних выступающих. Денис Васильевич Новак, профессор Российской школы частного права. Кузнецов Александр Анатольевич, преподаватель Российской школы частного права. Зайцев Олег Романович, доцент кафедры общих проблем гражданского права Российской школы частного права. Габов Андрей Владимирович, исполняющий обязанности директора Института законодательства сравнительного правоведения.
Ты что-то там перепутал, сам директор.
Я сказал заместитель директора, да. Бевзенко Роман Сергеевич, партнер юридической компании «Пепеляев Групп». Ну, здесь еще много кто присутствует. Да, и профессор со школы частного права, но это просто уже слишком много. Да, вот. Да, ну я буду модерировать, коллеги, и кто-то еще из присутствующих будет выступать, я тоже буду стараться представить. Хорошо. Коллеги, первый вопрос. Итак, если мы смотрим нашу программу, первый вопрос. Гражданский кодекс признает органы юридического лица представителями. Один из самых главных вопросов, который возникает, ну, мы можем, и многие соглашаются с тем, что директора, ну, действительно, можно его рассматривать как представителя с определенных, там, с некоторыми оговорками или без оговорок. Тут можно дальше обсуждать. Он совершает сделки вовне, он волеизъявляющий орган. Но в ГК написано, что органы. То есть юридическое лицо действует в лице органов как представителей. Все-таки какие органы являются представителями юридического лица помимо единоличного исполнительного органа? Можно ли признать совет директоров органом, представителем юридического лица или общее собрание участников, общее собрание акционеров представителем юридического лица? Все-таки давайте определимся, о каких представителях мы говорим. Это просто для начала нужно определиться. Мы будем говорить только про директоров единоличных исполнительных органы, либо мы будем говорить про любые органы юрлица, включая коллегиальные исполнительные, какие-то наблюдательные советы и так далее и тому подобное. Вот здесь связанный вопрос, а нельзя ли рассматривать и не должны ли мы рассматривать акционеров и участников тоже в качестве представителей юридического лица, потому что в некоторых случаях гражданский кодекс дает на это на некие намеки, как минимум, когда в ГК в новой редакции говорится об оспаривании сделок, совершенных от имени общества, или предъявление иска к директору о взыскании убытков, идет указание на то, что подаются иски акционерами, действующие в качестве представителей, если я не ошибаюсь, меня могут поправить. Так вот, все-таки кто здесь представители, органы либо сами акционеры? Ну вот, собственно говоря, вопрос. Я бы хотел передать слово Олегу Романовичу Зайцеву. Олег Романович, все-таки как вы себе видите вот эту концепцию? Представитель только директора или любые органы юрлица являются представителями?
А он, по идее, должен быть еще.
Добрый день всем. Я бы хотел, если можно, еще раз поблагодарить наших коллег, доктора Фельдсича, проекта из Вены, и поскольку собираюсь послать им это видео, чтобы они это услышали. Вот, и коллег из Франции, в том числе Александра Титова и профессора, фамилию забыл, но фамилию озвучил. Я думаю, что, на мой взгляд, и буквально текст 53-й статьи Гражданского кодекса, и то понятие представительства, которое содержит Гражданский кодекс, ну, мне кажется, не могут оставлять никаких сомнений в том, что когда орган юридического лица принимает этически значимые решения, они представительствуют, потому что именно так определено представительство. Где действует один, а правовые последствия падают у другого, это называется представительство. Поэтому, если честно, вот до и до реформы кодекса, мне кажется, это было понятно, вот здесь коллеги Пашин абсолютно согласен, что это только говорение не формы, это просто реакция кодекса на неправильное его понимание, на те проблемы в судебной практике, которые порождала вот эта советская и следующая постсоветская доктрина, не видевшая в упор в органе представителя. И, собственно, мне кажется, что даже мы намного больше получаем от признания представителя не столько самого директора, сколько мы много получаем от признания представителями как членов директоров, так и акционеров. Тем более, что мне кажется, здесь есть два взаимосвязанных вопроса, потому что, если мы вспомним, с какого слова начинается, собственно, вторая статья Гражданского кодекса, которая отсылает на статью, это слово «сделка». Поэтому это последний, одновременно признавая органы юридического лица его представителем, ГК забивает последним гвоздь в крышу гроба, идея о том, что те решения органов юридического лица сделки какие-то квази-особые юридические акты, которые, мол, сделками не являются. А признание, в свою очередь, решения органов юридического сделками открывает уже вслед за применением правил представительства, правил о сделках. Это еще более фундаментально объемная и полезная теория. Поэтому мне кажется, что если мы сейчас попытаемся как-то сделать вид, что представитель только директор, то мы просто уменьшим полезный эффект от реформы. Вот, поэтому я всячески за то, чтобы мы смотрели на них тоже как на представителей. Короткая ремарка. Вот очень часто говорят, что вот бывают сделки вовне, бывают сделки внутри, но все-таки я следую инстинктам, думаю, что сделки бывают только вовне. Сделок внутри не бывает. Это психиатрия этим занимается. А правда, оно только сделками, ну, которые выражены вовне. То есть воля, которая не явлена миру, она не может осуждаться правом. Вот, поэтому любые решения органов юрисдикции, они все вовне. Вне в смысле тех, кто волей изъявляет. То есть акционеры, члены директоров, они волю свою вовне проявляют. Поэтому я думаю, что все они представительствуют. И это очень полезно. И нам очень-очень много-много-много всего можно будет решить. Именно вот связка, они представители, то, что они делают сделки, это просто открывает нам громадное поле для решения всех тех проблем, которые перед нами стоят. Спасибо.
А представители кто? Органы или члены?
А это синоним. Органы — это есть совокупность его членов. Если мы пытаемся дать определение, что такое совет директоров, это совокупность лиц, обладающих компетенцией принимать решения по определенным вопросам, которые зафиксированы в законе и уставах. То есть можно говорить совет директоров, можно говорить член совет директоров, но это споротерил, да, так как парламент или совокупность депутатов. Но это одно и то же, просто одно короче, а другое подлиннее. Вот.
Решение интеллигентно принимается.
Ирина, да. Вам надо было в президиум садиться.
Я предлагаю. Нет, я с удовольствием, если интеллигентно, я сразу же меняюсь с ней местом. Вот.
Олег Романович, все-таки их зафиксируем. В общее собрание акционеров каждый акционер — представитель общества, их совокупность тоже представитель.
Или все... Они коллективные, так называемые, представители.
Коллективные представители.
Если мы зададим, на самом деле тест очень простой, да, то есть берем 182-ю, вот как красиво выражается наш общий коллега Андрей Шевер, представительство — это когда право на месте одного видит другого. Да, вот смотрите, голосуют акционеры, то есть в реальном мире речевой акт совершают акционеры, они или говорят что-нибудь, или пишут что-нибудь, да. А правовой эффект наступает не для них самих, да, заметьте, когда возьмем самое распространенное корпоративное решение, решение об избрании директора. Кому директор избирает акционера? Себе? Сможет ли директор распоряжаться имуществом акционеров? Нет, он сможет распоряжаться имуществом акционеров. То есть правовые последствия, право на месте акционеров и акционерного общества. Не случайно в протоколе общества собрания акционеров указывается, что они действуют именно как акционеры, и правовой эффект падает именно на акционерного общества. Поэтому вот я не убежден, что, собственно, конечно, они представительствуют в том смысле, что они своими действиями оправдают правовые последствия не для себя лично, а для акционерного общества.
Всем спасибо большое, Олег Романович. А Андрей Владимирович, у вас была реплика?
Ну, небольшое, может быть, такое маленькое выступление. Я не могу не отреагировать, в общем-то, на то, что было сказано. Ну, во-первых, давайте не будем ругать советскую науку, которая там чего-то отрицала. Значит, если смотреть советскую науку юридическую по этому вопросу, она всегда колебалась на самом деле. Если посмотреть те же труды Братуся 47-го, 50-го года, труды Рясенцева, да и целого ряда других авторов, которые этой темы касались, надо сказать, что мы не сразу пришли к мысли, я даже не знаю, какую, нельзя сказать, что мы выбрали модель вот эту вот органическую, да, что органы, они как часть лица, собственно, юридического, соответственно, их действия, они, это и есть действия юридического лица. Там были разные точки зрения, я не буду сейчас на них останавливаться. Поэтому, на самом деле, дискуссия-то шла давно. Меня вот что, коллеги, во всей этой истории смущает. Вот, вы знаете, вот эта формулировка, она не хороша, не плоха с точки зрения идеи концептуальной. Всякая идея имеет право на существование только с той точки зрения, если она юридически грамотно выражена, а не безобразна, как сегодня. Потому что, вот посмотрите, если посмотреть концепцию развития гражданского законодательства, да, там ведь ничего на эту тему сказано не было. Ну, не было там этого. Если мы посмотрим ГК, принятый в первом чтении 27 апреля, посмотрите 53-ю статью, там ведь тоже этого не было. Все это произошло, вся эта диверсия, извиняюсь, где-то между первым и, значит, между первым и вторым чтением. Значит, я должен сказать, что я не хотел бы критиковать саму концептуальную идею. В ней есть здравое зерно. По большому счету, то, что сейчас закреплено, вот мы с коллегами обменивались до, значит, нашего мероприятия мнениями, это такая доведенная до логического конца, наверное, какого-то теория фикции. Ну, имеет место право на существование. И это нормально. Я сам такой же идеи придерживаюсь. Но дело вот в чем. Понимаете, в чем дело? Что у нас произошло? Если уж и надо это было делать, то это надо было делать в отношении единоличных исполнительных органов или тех лиц, которые осуществляют волю юридического лица вовне. У нас же произошла следующая история. Я уж не знаю, каким образом и на каком этапе, потому что, еще раз говорю, в первом чтении этого не было в природе. Вот это вот скобочки, пункт 1 статьи 182, ведь она же к чему привела? Посмотрите, что там написано. Все органы юридического лица объявлены представителями. Но представительство таким образом подразумевает следующее, что вот у нас есть юридическое лицо, оно, как извините, умалишенное, да, с точки зрения, да, значит, у него должны быть представители, правда? Теперь получается, что, значит, в этом отношении представительства всегда есть две стороны, правда? А кто вторая сторона? Ведь мы же, посмотрите, какую интересную историю произвели. Долго дискутировали, и тут кто-то вот маленькие скобочки поставил. У нас теперь собрание акционеров – это правосубъектное лицо. Оно же представитель. Не каждый акционер, а собрание акционеров, потому что это орган. И совет директоров, и ревизионная комиссия у нас оказывается теперь представитель, и все другие органы. Ну вот у нас, например, в Институте законодательства ученый совет есть, да, тоже орган, получается, он тоже представитель учреждения, между прочим, государственного. Ведь там же не делается разница для корпоративных и для унитарных организаций. Но ведь это же бессмыслица. Ведь это же бессмыслица, потому что вот пункт 1 статьи 182, который коллеги здесь упоминают, он действительно ведь о чем говорит? Он говорит о сделках. Он говорит о сделках. Но ведь это только часть правосубъектности и реализации правосубъектности юридического лица. Все, что касается иных отношений участия, она, извините, выпадает. А там, извините, кто у нас и каким образом это действует. Поэтому
мы... Там это где?
Ну, я извиняюсь, в других, в административных правоотношениях, да в других публично-правовых отношениях. Там кто у нас как бы представитель? Там нет представительства. Понимаете, поэтому с моей точки зрения, то, что написано, это... Извините, коллеги, но я вынужден просто сказать, ну, свою точку зрения, имею, да, на это право. А с моей точки зрения это безобразно просто написано. Очевидно совершенно, что имели в виду, скорее всего, директора. Потому что, понимаете, считать решение собрания, решение органов управления сделками, конечно, можно. Существует и такая точка зрения. Однако я должен заметить, что не так давно в ГК совершенно справедливо были внесены изменения, где сделки и решения собраний – это разные основания возникновения прав и обязанностей. И не видеть этого сегодня не имеет никакого смысла. Поэтому мне представляется, что мы подобного рода решением породили массу проблем для оборота. И я думаю, что нам придется с этими проблемами не то, что как-то жить, а придется в том числе и закон как-то корректировать. Ну не может собрание акционеров быть представителями. И совет директоров не представитель. Волеизъявляющий орган, хотя тут можно кавычки брать, я не буду в эту теорию вдаваться, у меня своя точка зрения на эту тему, как генеральный директор там, или иное лицо, да, назовем его директором, да, первым лицом, пожалуйста, да, возможно. Но если мы вот с Денисом на одном из мероприятий уже дискутировали на эту тему, если коллеги, которые это делали, решали проблему, значит, не очень годных оснований недействительности сделок, ну и поменяли бы их. Зачем надо было ломать? Кому вообще нужны были эти изменения? Чего мы из этого, собственно говоря, создали, кроме сумятицы в обороте?
Хорошо. Спасибо, Андрей Владимирович. Коллеги, ну вот у меня к сторонникам концепции вопрос. Действительно, а в чем позитивная роль, на ваш взгляд, признания не директоров, а других органов юридического лица, например, общее собрание, среди директоров, представителями? Вот Олег Романович обмолвился, что это большой такой некий ресурс открывается. Да. Вот примеры какие вы видите?
Я бы хотел потом, знаете, как все говорим, когда как в том мультике, да, не скажем, кто это, но это был Саня. Давайте назовем без фамилии, а то как будто это какие-то люди, массы, тем более они двое из них сидят сейчас здесь, один в столом, давайте не будем.
Давайте.
Это, кстати, не я, да, потому что так случилось, что у меня почему-то падает очень много критики за, как бы, я такой публичный защитник этой теории, а поэтому не я это написал в кодексе, да, хотя я это всячески поддерживаю, если бы я мог делать это обязательно.
Называется камин-аут.
Да, да, камин-аут у него другой. Да, то есть каждый отвоил.
Хорошо, пойдем, свидетели.
А если серьезно, то, конечно, в том-то вся штука, что... Видите, это такой странный вот вопрос, да? Зачем в кодексе писать, что договор о купле-продаже, договор о купле-продаже? Ну потому что это договор о купле-продаже, потому что у нас континентальное право, которое имеет определенную систему, причем систему, которая уже местами пара тысяч лет, местами там поменьше. Вот, например, то, о чем мы говорим, что орган юридического лица, это его представитель, это, ну, такой основоположник этого, это Свиги, вот, который сейчас, слава богу, доступен перевод его основной работы системы юридического права на русский язык. И вот, пожалуйста, там любой желающий прочтет вот эту вот знаменитую аналогию, что юридический лицо это как душевно больной, он сам не способен волеизъявлять, поэтому все делает через своего представителя. Вот, собственно, это вот все оттуда идет, и этому уже так довольно много лет. Вот, и эта система, понимаете, то есть это для человека, который хорошо изучил систему права, нет такого вопроса, потому что, ну как, ну вот это фундаментально, договор разрешил продолжать договор при продаже, а орган юридического лица это представитель. Тот факт, что у нас эта система была нарушена, приводил к сбоям. То есть судебная практика все время сталкивалась с проблемами, на которые она не находила ответа. Я приведу простой пример. Вот у нас вот это непризнание органа юридического представителя приводило к такой проблеме, которая давно решена в иностранных правопорядках. А именно, есть ли так называемые фидуциарные обязанности у акционера? Вот должен ли акционер, когда он заслужил? Впервые наша судебная практика над ним серьезно задумывалась, когда обсуждался обзор по исключению участников из общества с ограниченной ответственностью. И там возник вопрос, а вообще участник, когда он голосует на собрание участников, он вот может игнорировать интересы общества, одобрять ему вынужденную сделку, или все-таки это будет нарушение его обязанности? И обзор признал, что такая официальная обязанность у него есть, потому что он, как и всякий представитель, обязан действовать в интересах представляемого, в данном случае общество ограниченной ответственности, потому что он именно для него принимает решение, он именно для него порождает правовые последствия. Теперь по поводу другого. Да, зачем еще нам нужно понимать, что вот эти коллективные органы, совет директоров, собрание акционеров, они тоже представительствуют. Именно, как я уже сказал, потому что это дает нам четко, еще раз дает четкое понимание сделочной природы решений собрания. Здесь тоже поразительная вещь, я не могу не наблюдать ее. Смотрите, есть только один в мире правопорядок, который концептуализировал и записал у себя в кодексе понятие сделки. Это немецкий. И есть только один правопорядок, который концептуализировал такой вид сделки, как решение собрания. Вот. И у них не возникает сомнений в том, что решение собрания – это сделка. А в России, которая у немцев же заимствовала и сделала решение собрания, вдруг начинается обсуждение этого вопроса. Что довольно странно, да, потому что, ну, если мы занимаемся транспортированием, то надо транспортировать так, как это устроено. Зачем нам нужно знать, что решение коллегиальных органов сделки? Да для того, чтобы применять правила сделки. Потому что я вам приведу простой пример. Вот постановление президиума по делу Минстрав. Оспаривается положение о совете директоров, в котором некоторые пункты, по мнению ИСЦА, вот, если я не ошибаюсь, Юлитай был представителем ИСЦА по этому делу, подтвердить, если я что-то не так скажу. Вот, оспариваются некоторые пункты в положении о совете директоров. Но вот какая проблема стоит перед судом. Да, в итоге президент будет приходить. Да, эти пункты противоречат закону. Но что делать с остальным положением? Ответ-то в кодексе есть. Это правило несильности части сделки. Но поскольку президиум на тот момент находился под влиянием вот этого доктринального заблуждения относительно того, что все органы юридического лица и его представители, то ему приходится поступать очень странно. Он не может сослаться на правила несильности части сделки, потому что тогда вот коллеги, которые не признают органы представителям решения сделки, начнут доктринальную критику. Поэтому люди делают элегантно. Он воспроизводит правила относительно части сделки, но не давая ссылки на норму. Но тем самым он создает другую проблему. Он дает решение, не основанное по буквальному тексту судебного акта, на присягу права. Это тоже плохо, да? Потому что это тогда выглядит как произвол. А чего ты вдруг взял президент? И масса, или еще другой пример. Вспомним 19-е постановление пленума. Кто сказал, а вы знаете, бывают такие решения общего собрания, акционеров, сказал пленум, которые не имеют силы, независимо от их обжалования в судебном порядке. Любой юрист узнал, какое определение процитировал пленум. Это определение ничтожно делать. Слово в слово. Но пленум не может сослаться на это, потому что не хочет вступать в доктринальные дискуссии. Вот, понимаете? Ну, беда в том, что в каких-то случаях суды, видя даже, что высший суд боялся до определенных пределов прямо назвать вещи своими именами, назвать решение собрания акционеров сделкой, нижестоящие суды отказывались иногда принять правила по сделкам к решениям собрания. Вот. И, конечно, это не могло не приводить к проблемам для судебной практики. Потому что, например, возникал такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а с какого момента действительно решение общего собрания акционеров? Вообще-то в кодексе всегда был прямой ответ. Действительно сделка, действительно с момента совершения. В этом юридический смысл института несильности. Несильно значит не действует, значит для права незамечено произошло. Но не применяя правила сделка, вот породилась оригинальная теория, например, господин Тарасенко ее отставил, и некоторые другие, что нет, ну это особый вид юридического акта. Поэтому вот, мол, о решении собрания действительно только с момента, когда суд признает его недействительным. Но это все что угодно, только не действительно. Это какой-то другой юридический эффект, чем-то похоже на сражение, конструктивное, но это что-то другое, которое не слово действительно в нашем праве, как они здесь называют.
Олег Иванович, у меня такой вопрос. Вот я хотел просто уточнить вашу позицию. Андрей Владимирович задал вопрос, все-таки орган будет правосубъектным, все-таки представитель.
Это спор о терминах, понимаете? Совет директоров, я думаю, никто из присутствующих не снимает, что директоров это совокупность членов совета директоров. Я не встречал никого, кто бы думал, что это что-то разное. Если кто-то из присутствующих думает, что совет директоров это не совокупность его членов, то я готов это обсудить. Но обычно большинство людей, когда представляют совет директоров, они представляют вот людей, которые довольно хорошо одеты, которые собираются за этим столом и что-то обсуждают. То есть никто не думает, что совет директоров это что-то другое. Поэтому, да, совет директоров это не субъект права. Субъект права это каждый отдельный член совета директоров. Но это так называемый множественный список на стороне представителей. Опять же, безусловно, к сожалению, нужно признать, я заранее этот тезис сегодня озвучил, что вдруг я его потом забуду сказать. Безусловно, когда мы, я имею в виду кодекс, признали орган юридического лица его представителя, то с одной стороны мы дали мощный инструмент для решения проблемы корпоративного права, институт представительства, и сделал. Но дальше вскрывается серьезная проблема, что сам институт представительства у нас, честно говоря, не в самом блестящем состоянии находится. Потому что вот я приведу такой пример, простой про множество на стороне представителя. Константин Вячеславский, а это так на секундочку еще не крестится в автор докторской по представительству, автор кандидатской по представительству, написал статью, который написал, не бывает такой доверенности, в которой несколько представителей. Понимаете? Что уже говорить, как всегда, других авторов, да? Вот, но теперь, слава богу, кодекс прямо разрешает и говорит, бывает ситуация, когда по одной доверенности несколько представителей. Это не специфическая ситуация корпоративного права. То есть она удивляет только того, кто не глубоко занимается представительством. Того, кто глубоко занимается представительством, не удивляет. Представительство нормально, когда представитель не один, а несколько представителей могут только совместно. Здесь, на самом деле, никакой специфики нет. Хотя, безусловно, совместное представительство пока у нас плохо проработано, но оно бывает не только повторюсь корпоративного права. И как раз вот здесь, простой пример, да, вот, собственно, где нам помогает применение правил представительства к директорам. Это вот озвученный материал, например, когда у нас несколько директоров. Да, ведь вот написал кодекс, что может быть несколько директоров. А что делать, если глубоко уважаемые авторы устава забыли написать, действуют они каждый по отдельности или совместно, а наши авторы устава часто бывает, что это написать, это многие присутствующие сталкивались. То вот в кодексе это ответ. Если у вас можно слить на стороне представителя по одной доверенности, то презюмируется, что каждый из них может действовать самостоятельно. То есть сопредставительство, требующее когда того, чтобы несколько из них, обязательно несколько из них заявляли волю, должно быть прямо факты полномочия обозначить.
Хорошо.
Ну, и таких много примеров.
Спасибо большое. Коллеги, из присутствующих президиум есть желающие еще высказаться на эту тему? Непосредственно про того, кто представитель. Но концепция более-менее понятна. Представителем являются акционеры, члены общего собрания акционеров, члены совета директоров и член других коллегиальных органов управления.
Они сделки могут совершать.
Да, да? Да. То есть аргумент Андрея Владимировича отбивается таким образом. Но я так понимаю, что они совершают не всякие сделки от имени общества, а ровно только те, которые позволяют им...
Это называется компетентный орган. Компетентный орган как раз какие сделки лица, входящие в этот орган, могут совершать как представители от имени юридического лица.
Они прям совершать могут, подписывать?
Но вообще по кодексу сделать бывает в устной форме, бывает отписывать. У нас по общему правилу по кодексу решения собрания в писанной форме.
Татьяна, просто вы слово «сделка» многие путают, вот воспринимаем как заговоры.
Сделка все начинает работать.
Да, да, да.
Если решение не равно сделка,
не, просто слово «сделка» в понимании Олега Романовича это более широкое понятие, чем мы, ну, некоторые юристы привыкли думать. Это не договор.
Главное, что оно совпадает с кодексом. Что важнее. Понимаете, какая штука? Вот, безусловно, мне, честно сказать, довольно волнительно. Я сейчас в некотором смысле слова второй раз сдаю экзамен по курсу «Сделать и представительство». Я уже один раз это делал в своей жизни. Вот, потому что здесь один человек, который, конечно, не могу не обратить внимания, но многие узнают, я бы хотел. Это Андрей Владимирович Егоров, человек, который много лет читает курсы сделки представительства в России, и за этим столом сидит несколько его учеников. Вот. И
он главный виновник.
А?
Он главный виновник.
Но вообще экономически не виновник, а тот человек, благодаря которому, собственно, все это случилось.
Это не кардинал.
Вот
так. Сейчас пересчитывает. Да, конечно, потому что Рикардо скажет, а вот здесь та ошибочка вышла, но ничего страшного. Вот. Да, ну, все-таки.
Хорошо.
Олег. Вот, но...
Коллеги, давайте тогда, есть какие-то замечания, еще вопросы у тех, кто здесь присутствует?
Да. То есть каждый акционер может, получается, действовать от имени?
Нет, еще раз, смотрите. Коллективное представительство – это когда представители могут связывать представляемого только совместно. Вот как раз коллегиальные органы юридического лица бывают разные. Например, теперь кодекс прямо разрешает иметь 2, 3, 4, 5 директоров, каждый из которых действует самостоятельно. Но вот для совета директоров, это собрание акционеров, наш закон, как и там, все известные иностранные законы, устанавливают, что они могут обязывать только совместно. При этом где-то там достаточно большинства голосов, где-то нужно квалифицированное большинство, где-то вообще нужно единогласно. Вот. Хотя в непубличных обществах теперь устав может регулировать эти вопросы и тоньше, да, то есть где-то могут предоставить право решать какому-то отдельному участнику, я думаю, что это вполне субъективно в непубличном акционерном обществе, пожалуйста. Но по общим правилам. Но повторюсь, вот здесь очень просто. Это не специфичная ситуация для корпоративного права. И вне корпоративного... Я могу выдать доверенность Александру Анатольевичу, Денису Васильевичу, Артему Георгиевичу, который поручает им от моего имени, например, заключать договоры, но при этом для заключения договора достаточно подписи двух из трех из них. И это, кстати говоря, реформа о представительстве в нашем кодексе прямо разрешает. Поэтому это не какая-то специфичная ситуация. То есть коллективный представитель – это нормальная вещь, и ну, тут надо просто обсуждать, если свои вопросы, надо абсолютно нормальные вещи, здесь нет ничего не здесь. Я бы хотел парировать еще один тезис с коллегой Гаврова, поскольку часто с ним приходит сталкиваться,
мол, там,
да, очень коротко, да, извиняюсь. Вот я очень волнуюсь, эта тема меня волнует очень много-много лет, вот, и наконец-то, да, я не могу сказать своей радости, что кодекс наконец-то признал эту важную вещь, да, поэтому я сейчас функциональность, вот, а кто любит какое-либо дело, должен иметь с ним бороться, как говорил Георг. Так вот, что такое? Хорошо.
Ну ладно, мы передаем слово Денису Васильевичу Новому.
А, да, можно быстро камеру парить?
Да.
Итак, я уже сейчас с этим тезисом просто сталкиваюсь. Говорят, а кто же, мол, контрагент? Ну, вообще-то по гражданскому кодексу сделки это не только договор. Еще бывают у нас односторонние сделки, уважаемые коллеги. Кто контрагент по такой сделке, как доверенность, завещание? Согласие на продажу предмета залога? Никто, потому что это односторонние сделки. Действительно, большинство решений коллегиальных органов юридического лица – это его односторонние сделки. Бывают односторонние, например, это договор о слиянии, когда нужно решение общества собрания акционеров обоих участников слияния. Но тот факт, что нет контрагента, не значит, что нет сделки. Потому что сделки не сводятся по гражданскому кодексу к договору. Поэтому этот аргумент очевидным образом не должен, и я предлагаю его исключить.
Okay. Все, исключили. Исключили. Сейчас, Денис Васильевич.
Буду отвечать строго на поставленные вопросы, но перед этим скажу, что прийти к выводу о том, что в каких-то случаях и члены совета директоров, и акционеры являются представителями, можно и в рамках узкого представления о сделках, не включая туда решение собрания, потому что я вот здесь уподоблюсь все-таки высшему арбитражному суду и тоже поосторожничаю в этом вопросе, все-таки не называя решение собрания сделка, хотя аргументы Олега Романовича являются весьма убедительными. Однако мы можем найти примеры представительства, когда полномочия соответствующие возлагаются не только на единоличный исполнительный орган, также и в следующих случаях известны даже вот нашему российскому корпоративному праву. Первый пример. Кто подписывает у нас трудовой договор с единоличным исполнительным органом? У нас прямо в законе ОБАО написано, что он подписывается с ним председателем совета директоров либо лицом уполномоченным совета директоров. В данном случае это ничем не что иное, как сделка. В узком смысле это не решение собрания, и права и обязанности для общества возникают, исходя из действий данного представителя. Следующий пример, тоже известный давно нашему закону об обществе с ограниченной ответственностью. У нас там написано, что может быть уставом общества предусмотрена необходимость продажи, например, доли или еще какого-либо действия, которое влечет переход доли, с согласия общества. Кто выражает согласие от имени общества? Не директор, а решение общего собрания участников должно это согласие выразить. Согласие одного лишь единоличного исполнительного органа будет недостаточно. Все общество в лице общего собрания участников, которое в данном случае это сделкоподобное действие совершает, не являющееся в данном случае решением собрания, потому что порождает именно эффект внешний, точно так же, как, например, там, родители дают согласие на сделку, так же и здесь юрлицо, общество, заметьте, в лице совет общего собрания дает согласие на сделку. Поэтому, конечно же, здесь никаких сомнений нет в том, что иногда действительно у нас роль представителя выполняют в том числе и акционеры. Но аргумент о том, что все ли в данном случае общее собрание будет выступать в роли представителя или каждый из них, он легко, в общем, объяснен был примером с несколькими представителями в одной доверенности. Когда у нас указано, что сделки совершаются только несколько представителями совместно, мы же не удивляемся тому, а не ставим вопрос о том, а вот это они вместе будут представителем, да, или они каждый по отдельности. Понятно, что каждый из них по отдельности представителем является, но полномочия будут реализовываться правомерно только когда они действуют совместно. Точно так же, как это будет делать общее собрание, принимая то или иное решение. Еще раз повторяю, оставаясь даже в рамках узкого понимания сделки и не включая туда решение собрания.
Спасибо. А еще помнишь оспаривание сделок от имени общества?
Ну, это отдельный пример. Здесь можно сказать, что это как бы отдельное полномочие, законом прямо предусмотрено это право, но это не совершение сделок.
Так, коллеги из зала, вот Ольга Плешанова хотела задать вопрос.
Потом буду на все реагировать. Бессмысленно.
Такой, боюсь, что очень непростой вопрос сейчас задам. Допустили ли институт представительства в корпоративные отношения? И боюсь, что здесь не ограничится только вопросом, кто является представителем юридического лица. Боюсь, что придется расширить этот вопрос и задуматься. А кем являются члены совета директоров, номинированные, введенные в этот совет директоров тем или иным акционером. Являются ли они представителем того самого акционера, но участвующего лица, который
туда
посадят? И как здесь
досрочно.
Если память не изменяет, в 2008-2009 годах очень негромко, весьма скандальное дело в Белком, где акционеры предъявляли иск Теленова, там акционеры, и обвиняли акционера в том, что он через поставленных им членов совета директоров причинил компанию убытки, и члены совета директоров блокировали выгодную сделку, и там по судебных актах не пало, что члены совета директоров являются представителями. главное дело не было доведено до конца, там это уже был отказ от места от нет ответных актов, но вопрос не
подписывается. Хорошо. Так, кто ответит? Олег?
Ну, еще раз, коллеги, это то, что мы здесь абсолютно большинство юристов, поэтому в техническом смысле слова представительный кодекс называет именно того, кто не просто действует в чужих интересах, а порождает для него правовые последствия своим действием. В бытовом смысле, конечно, представителей можно называть и лишь, которые в принципе ведут чужое дело не в качестве представителя. То есть, например, когда я риэлтор, я нанимаю риэлтора, чтобы он сдал мою квартиру или показывал, искал арендаторов, показывал, многие не лично зовут, это мой представитель, да, хотя он не представитель, нет полномочий заключать договор аренды. Поэтому, конечно, когда акционер выбирает членов директоров, то очень часто это его человек, его сотрудник или он сам даже. И он его представитель в том смысле, что он будет отстаивать ту политику, которую акционер хочет видеть, чтобы она реализовалась в этом обществе. Но в юридическом, техническом смысле слова, конечно, членство директоров не представитель акционера, потому что он не способен, в силу своих полномочий членов директоров, могут быть какие-то основания другие, но как член директоров он не способен производить правовые последствия для акционера, не может продать машину акционера, он не может ничего сделать такого, что юридически он не может от имени акционера кредит. Поэтому точно так, как представитель государства, так называемый, да, это же как раз пример неудачного выражения. Он не представитель государства, он не порождает правовые последствия для государства. Когда он будет на станции директоров голосовать, он порождает правовые последствия будет для акционерного общества. Поэтому давайте эти две вещи не смешивать. Это две разные вещи. Но, секундочку, да, ну, конечно, мы знаем, что бывает, когда станция директоров как раз, но как раз представительская теория позволяет ответить на такой вопрос. А что будет, если акционер пользуется своим влиянием на членов совета директоров? Будет это использовать влияние таким образом, чтобы член совета директоров голосовал, как утверждал истец Дели Теленор, не знаю, было это так или нет, но как утверждал, чтобы он голосовал за заведомо убыточное решение для общества. Так вот, правопорядок дает ответ, что член совета директоров обязан есть интересы представляемого как его представителя, а не в интересах акционера. Поэтому если у него происходит прямая коллизия между интересами акционера общества, интересами акционера, который его выдвинул и который ему говорит, как голосовать, то он обязан выбрать интересы акционера общества. Если он их нарушит, то он за это будет отвечать, о чем нам говорит 53-я статья Гражданского кодекса. То есть вот еще один пример, когда полезно нам применять право представить. Еще один я вспомнил, и коллега Галф, я думаю, тоже сейчас вспомнит, потому что участвовал в этом заседании президиума. Вот когда обсуждался проект постановления пленума по крупным сделкам, ныне принятый, 28-м, там создался такой вопрос, кто такие выбывшие члены совета директоров? И там был такой пример, что в частности выбывшим является член директоров, отказавшись от своих полномочий. И мне вопрос, а у нас закон, мы сами помним, что что-нибудь вообще обсуждает, может член директоров сказать свои полномочия, может нет, это не слово. А в кодексе есть обсуждение этого вопроса. Там прямо написано, что представитель по доверенности в любой момент может отказаться от своих полномочий. Здесь, конечно, я чуть забегаю вперед, каковы основания возникновения полномочий у органов, но просто обсудить примеры возможно не обсуждается. Вот. А в кодексе есть прямой ответ. Любой представитель по доверенности в любой момент может отказаться от своих полномочий. Вот сразу у вас ответ. Попробуйте найти на него ответ в законе об акционерных обществах. Хоть видите, сразу перечитайте, не найдете. А в ГК есть вот и так много.
Здесь волшебная аналогия закона всегда.
Аналогия закона. Да я раньше бы это затронули вопрос, а то и аналогия закона это всегда свидетельство несовершенства позитивного права. Когда в естественном праве это один институт, но позитивное право не успело это отразить, и поэтому вот как раз восполняется.
Хорошо.
Да, простите. Поэтому аналогия закона это в мою сторону. Если аналогия закона допустима, значит это один правовой институт.
Хорошо, коллеги, по первому вопросу давайте уже завершать. Надо переходить дальше. Кратко только.
Представляться.
Да, только представьтесь. На видео не будет понятно. Вдруг что-нибудь неприличное
сказать.
Да.
Олег Романович, один из доводов в пользу того, чтобы применять директорам правила о представительстве, это проблема конфликта интересов. Вы только что ее затронули. И, в общем, эта проблема, я думаю. Да, это проблема всем понятна, я думаю, всем присутствующим. И в этом контексте такой вопрос. А не видите ли вы, что ситуации конфликта интересов возникают в гораздо более широком спектре ситуаций, нежели совершение юридических действий от имени юридического лица. Вот, например, я работник или директор, пользуюсь служебной машиной несанкционированно для своих частных поездок. Я не совершаю юридических действий, но конфликт интересов, очевидно, здесь есть между интересами юридического лица и моими личными интересами. И поэтому мне кажется, что вопрос о фидуциарных обязанностях, так называемых, и вопрос о конфликте интересов надо разрабатывать шире. Наша норма о представительстве, они куцые, и они не всех вопросов решают. И я согласен, что их надо применять тогда, когда это оправдано. Например, злонамеренное соглашение, но у нас уже сейчас урегулировано в законе. Может быть, вообще категория фидуциарных обязанностей отвязать только от представительства развивать в более широком контексте. И тогда мы уйдем от споров, орган это представитель или нет, потому что у нас будут фидуциарии, и в том числе и лица, которые замещают органы, лица, которые являются представителями.
Да. Да. Безусловно, вы правы в том смысле, что наше право система имеет сложно, она не исчерпывается сделками представительства. Вопрос, который вы назвали, на самом деле континентальное право обсуждается в рамках понимания, что такое обязательство. Вот, и наш кодекс теперь тоже придает, что в любом случае, и в том числе при исполнении обязательств необходима добросовестность. И это фундаментально важная проблема. Но почему? Но почему только при представительстве стоит вопрос о спаривании не сделки? Потому что, простите, когда я на служебной машине, например, везу свою жену на дачу, я сделки не совершаю. И здесь не возникает вопроса, а можно ли это оспорить, а на каких основаниях. А вот именно когда я совершаю сделку от имени другого, вот только тут возникают вопросы, которые отвечают пункт 3 статьи 172 Гражданского кодекса. А что если представитель совершит сделку в ситуации конфликта интересов? Ее может быть, если у вас конфликт интересов происходит не при совершении сделок, у вас такой проблем не будет. Поэтому именно здесь эти правила содержатся представитель. И я приведу здесь опять пример, как мучилась судебная практика. Знаменитое дело Градиент. Когда член представитель кооператива в течение нескольких лет выводил активы безвозмездно на фирму своего сына. И возник вопрос, когда член кооператива об этом узнали, они решили оспорить эту сделку. И вот беда, законодательство производства кооперативов нет сделать заинтересованность. Что делать, что делать, что делать? Ни один из юристов по этому делу, ни один из судов даже не подумал, что вообще-то в кодексе есть форма, пункт 3, 162. А почему они так не подумали? Ну, потому что все в институте учили, что орган не представитель. И в результате в кодексе есть норма, она не работает для финального заблуждения. Понимаете? И что приходится придумывать судителям высшего арбитража, который понимает, что здесь надо защитить, сделать надо защитить. Он говорит, а давайте применим по аналогии, я вот так вот, правила о незаконности хозяйства кооператива. Понимаете, да? То есть есть нормальная прямая норма, но она не применима из-за крайней. А вот теперь, если мы сегодня, если бы делаем градиент, сегодня рассматриваем в суде, у суда есть нормальный пункт 382, который, между прочим, во многом лучше, чем правило сделки с заинтересованностью. Потому что сделка с заинтересованностью время доказанной невыгодности лежит на истце, а в пункте 3, 182, время доказывания выгодности сделки лежит на ответчике. Так что для истца даже пункт 3, 182 лучше, чем правило сделки с заинтересованностью. И много-много-много такого, понимаете, где вот именно применение правил представительства позволит решить проблему.
Коллеги, давайте пойдем дальше, иначе мы застрянем на этом вопросе. Более-менее диспозиция понятна по первому вопросу. Второй вопрос. Является ли орган юрлица представителем по доверенности, закону, или тут речь идет о некой особой форме представительства? Но мне кажется, компаративные справки показывают, что по этому вопросу есть разные точки зрения и действительно спорят о том, какой это представитель. Вот, коллеги, есть желающие, кто хотел бы выступить по этому вопросу? Вот Александр Кузнецов. Да, а то Олег Романович.
Да. После вас, Александр. Коллеги, добрый день. Я на всякий случай, просто чтобы отграничиться от предыдущего выступления, Олег Романович, вот, я бы призвал не упрощать, конечно.
Погромче.
Безусловно, представительство – это там, где волеизъявление порождает правовые последствия. Просто вот отдельный акционер, отдельный участник, он там волеизъявление последствий еще не успевает порождать. Но вообще, конечно, после такого яркого выступления делать такие повестки и заметки, вот, это все, конечно, дело дальнейших исследований, может быть, там диссертации будут защищаться, все это потом разберутся. Все не так применимо, по крайней мере, как пытаются изложить. Представить вам, поэтому не нужно пугаться, вот. А уж обязанность действовать в интересах точно проистекает из самого института представительства, потому что у нас есть, значит, пункт безотзывной доверенности, который говорит, что можно и не в интересах, собственно говоря, представляемого действовать. Вот. Но это все не важно, да, это все маленькие мелкие замечания. Касательно вопроса, который задали. по доверенности или по закону, как, наверное, многие из читавших текст закона обратили внимание, что закон делает отсылку только на пункт 1 статьи 182, что очень многими критиковалось и говорили, что это вот намеренно неясный посыл, ну, как бы отсылка, чтобы, ну, что это недостаточно для того, чтобы применять каким-то образом нормы о доверенности или не применять. Вот нужен ответ. Тут у меня, конечно, ну, такой небольшой упрек, наверное, сообществу, что у нас, в принципе, наверное, забыли, как применять кодекс гражданский к такого рода вещам. Ну, то есть всегда нужен российскому юристу ответ прямой. Это грустно, потому что, ну, как бы свидетельствует о том, что у нас утрачена способность вообще применять как бы систему законодательства, вообще, в принципе, начисто. Всегда нужен, то есть вот прямо, чтобы был описан ответ. Вообще, на этот счет еще тоже можно такой упрек сделать, что за прошедшие 20 лет у нас планомерно всех юристов, занимающихся корпоративным правом, отучали читать Гражданский кодекс. То есть это вот такая пыльная, ненужная книга была людям, которые занимались корпоративным правом, там написаны какие-то общие вещи. В кратком виде изложения там учебников по гражданскому праву, которые, в общем-то, не нужно применять. Вот. Да, поэтому вот этой вот отсылки, конечно, может быть и недостаточно тем, кто хочет прямого ответа, но вполне достаточно для того, чтобы получить исходный посыл для размышлений. А давать конкретный ответ, каким же он представителем является, ну там, конечно, тогда одной нормой не обошлось, я подозреваю. То есть нужно было бы написать в статье 53, ну, как бы, она была бы по размеру, наверное, вот как глава 4, ну там, ну или соответствующий раздел, там несколько десятков статей, переписать как глава 10, такой аналог. А зачем, если уже есть эти статьи? Наоборот, здесь дан ответ в том ключе, что каждый раз судебная практика может выработать, каким образом эти нормы должны применяться. Во-первых, конечно, нельзя отрицать, что вот такой представитель является представителем добровольным, потому что сложно не видеть тот факт, что здесь есть частная воля, которая порождает вот эти полномочия, когда его избирают. Но в то же время, конечно, мы не можем отрицать, по крайней мере, применительно к полномочиям единоличного исполнительного органа, что его полномочия не могут быть ограничены каким-то образом вовне. Закон нам говорит, что такой единоличный исполнительный орган является тем лицом, который осуществляет все виды сделок от имени юридического лица. Представляет, я здесь не побоюсь этого слова, понимаю его всю условность, что он представляет его вовне, в смысле не перед участниками, не перед, ну как бы, теми, кто вовлечен во внутреннюю жизнь корпорации, а именно вот там третий лиц, контрагент, что называется. Вот. С этой точки зрения мы видим уже первое существенное отличие. Представитель по доверенности – это то лицо, которому полномочия, его объем полномочий определяет тот, кто ему эти полномочия выдает. Здесь такого мы не наблюдаем. То есть здесь определенное содержится законодательное ограничение в целях стабильности оборота. Помимо этого, наверное, нельзя не обратить внимание на то, что директор у нас таким образом специфически легитимируется, на что нам указывает закон. Статья 51 прямо говорит, что полномочия вы проверяете по реестру. Но в то же время нужно заметить, что, конечно, в случае с представителем по доверенности вы полномочия проверяете, глядя на доверенность. Иными словами, здесь происходит разделение того факта, Олег Романович, можно я вас не прерывал? Ничего страшного, я понимаю эмоции, второй раз экзамен. Здесь, конечно, происходит разделение документа, которым предоставляются полномочия, и тем, которым представители легитимируются. То есть в случае с доверенностью, вот он документ, которым его наделили полномочия, им же он и выходит и показывает, я представитель. В случае с директором это не совсем так. По общему правилу, конечно, здесь можно выдвинуть возражение, но такое уже совсем техническое, что когда избрали директора, у него полномочия уже возникают. Но кто из сидящих в зале уже будет готов с ним заключить сделку, если его не будет в реестре? Вот мне тоже интересно. Да, действительно, полномочия у него в техническом смысле возникли. Ну, в юридическом смысле возникли, он поэтому его, собственно говоря, и вносит в реестр, потому что эти есть уже полномочия. И сделка, заключенная с ним, будет действительно. Но боюсь, что это вот на уровне теории рассуждения. А с точки зрения практики, конечно же, всем востребована именно запись в реестр. И это не случайно законодатель в 2013 году указал на то, что запись в реестре вносит на такое свойство публичной достоверности. Одновременно такой вывод нас подводит в том числе к тому к выводу, что чего нет в реестре, того не существует для третьих лиц. Поскольку все у нас осведомляются о содержании доверенности, из нее они узнают какие-то вещи, как по объему полномочий, по сроку доверенности. Поэтому все нормы, которые в главе 10, они вот таким образом и применяются. Ты смотришь, там срок доверенности. Конечно, после, если ты этого заключил сделку, уже не будет такая сделка являться заключенной, действительной. Но в случае с директором никакого срока полномочий в реестре, допустим, не существует. Но такой ответ, он, конечно, можно сделать упрек, что он очень технический, потому что у нас такой реестр. На самом деле для этого вывода, ну, под него можно много оснований подвести, что директор должен быть таким лицом, у которого полномочия не могут быть никаким образом ограничены. И вообще, я замечу, очень странно, у нас в последнее время стали раздаваться призывы указывать ограничение полномочий в реестре. То есть мы жили 15 дальше, да? Хорошо.
То есть ваша позиция, Александр Анатольевич, какая?
Что такой представитель не нужно здесь усложнять чрезвычайно и упрощать одновременно. Такой представитель является добровольным представителем, но третьим видом по отношению там, по доверенности, не незаконным.
Я понял. Особый вид представительства, который не упомянут в 182 статье ГК.
Да,
да, Олег, только если можно кратко.
Да. Ну, дело в том, что я с Александром Анатольевичем, к сожалению, не могу никак согласиться.
Зачем?
Потому что вся штука в том, что мы имеем тот гражданский кодекс, который имеем. И можно размышлять над тем, чтобы создать новый вид оснований представительства, и хотя все равно кажется, что очень много в нем будет создать права доверенности, однако мы имеем тот кодекс, который имеем. Все-таки позитивное право должно иметь ценность, либо если оно не имеет ценности, то права нет вообще. Вот, все-таки у нас в гражданском кодексе нет такого вида представительства, как вот представительство органов юридической лица. У нас есть по доверенности, в силу закона и в силу остановки. Да, вот три, еще по акту государственного органа. Значит, 4 основания представительства в нашем кодексе. На мой взгляд, из всех из них, очевидно, наиболее соответствует основанию возникновения полномочий таких органов юридического лица, как директор, совет директоров, именно по доверенности. Потому что если мы посмотрим, что наш сам кодекс не раскрывает, что такое представительство по закону, но другие законы показывают, что законное представительство – это так называемое представительство недобровольное. Представительство помимо воли представляемого, да, это несовершеннолетние дети, психически больные и так далее. И в этом смысле законными представителями, на мой взгляд, юридического лица являются его акционеры. Потому что они действительно становятся его представителями не по воле юридического лица. А вот директор, член директоров, на мой взгляд, если брать систематику, которая есть в нашем кодексе, все-таки ближе представительству доверенности. Более того, я бы хотел обратить внимание, что большинство норм нашего кодекса о представительстве нормы о доверенности. Если мы понимаем, что ценность признания директора представителем по доверенности, представителем состоит в том, чтобы к нему принять право представительства, то если мы сведем все применимое в кодексе к директору только теми статьями, которые касаются представительства доверенности, окажется, что мы почти никакого знания не получим. Потому что пункт 3, 182 перекрывает в большинстве случаев право разделки заинтересованности. Все-таки предложены кооперативы в экзотической ситуации. Вот. А правило о том, что делать, если представитель неуполномоченный, да, нет в корпоративном праве. Ну, здесь же практика справилась с ними через оспаривание таких сделок. Вот, да, это, конечно, не самое удачное, что она с ним справилась. А вот все-таки норма доверенности намного богаче. И очень многое из того, что там написано, окажется вполне применимым. И вот с чем я могу согласиться с Анатольевичем. Все-таки по нашему корпоративному закону, и как показывает корпоративная справка, и многие другие правопорядки, очень часто директор должен избираться именно на определенный срок. И по нашему кодексу доверенности тоже...
Срок это мы дальше будем.
Нет, я не буду сказать, а кто-то сделал доверенность, я говорю, директор на срок. Нет, он на срок по нашему праву. То, что это не кажется в нашем реестре, это и наоборот в нашем реестре. Кроме того, по поводу тезиса Анатольевича о том, что якобы директор имеет все полномочия, это неправда. Во-первых, вопреки утверждения такой правды нет в гражданском кодексе. Вот есть только в 28 лет указание на то, что контрагент вправе полагаться на неограниченность полномочий. В кодексе этого нет. Вот. А во-вторых, есть полномочия, которые сам закон говорит, что директор не может. Можете директор допомиссию провести? Нет. Можете директор изменить устав? Нет. Понимаете? То есть у него неограниченные полномочия. Кроме того, неправда, что когда акционеры избирают директора, они могут ограничить полномочия. Еще как? Они могут устали ограничить его полномочия. Более того, я бы хотел напомнить, что в нашем кодексе есть статья 34, которая говорит о том, что ограничения полномочий в том или уставе могут иметь силу для третьих лиц при условии их недобросовестности, норма, которая есть в кодексе. Я прошу о ней не забывать. Поэтому мы еще будем обсуждать, но мне кажется, что очень многие правила, которые есть в кодексе о доверенности, очень хорошо будут помогать нам отвечать на вопросы, которые поставлены.
Олег Романович, да. А можно, то есть просто реплика такая с моей стороны, но вы при этом, я хочу просто вашу мысль довершить, но вы при этом согласны, что многие нормы об доверенности все-таки неприменимы?
Нет. Потому
что вы начинаете оптимистически, а про передоверие.
Сейчас, и про передоверие. Олег Георгиевич, я считаю, что оно применяет, но я дальше скажу такое, что когда окажется, что мы не хотим применять некоторые правила о представительстве по доверенности к директорам, окажется, что нам просто не нравится те нормы в кодексе, которые предоверили. Типичный пример. Вот справка Екатерины Купченковой. А, да, по поводу немецкого права. Мы говорим, нет такой проблемы, как прекращение доверенности следствию утраты полномочий директора. Правда тут же Екатерина Сатарлиева пишет. Но нет проблемы в принципе с прекращением передоверения, прекращением по доверенности, поскольку в отличие от нашего кодекса ПГБ этой нормы нет. И возникает дальше такой вопрос. Так может быть у нас все-таки в общей норме ошибка, а не специальное правило о директорах. Поэтому я еще раз
Олег,
признание верно. Но если мы уважаем позитивное право, а я считаю, что если мы юристы, мы должны его уважать. Если мы уважаем фундаментальный принцип формального равенства,
вы
то объясните мне, почему, когда у заместителя директора филиала
заводит,
то все выданное в порядке предоверения прекратится. А когда у директора прекратят полномочия, то почему-то выданные им доверие сохранят. Вот я с точки зрения формального равенства, с точки зрения позитивного права, не очень понимаю, почему здесь разные решения. Может быть, надо поменять кодекс. Тем более, что вот из корпоративного права мы видим, что это уникальная особенность российского права прекращения передоверия. Но она есть. Ее надо уважать.
Олег Романович, я просто хотел уточнить. Все-таки, вот просто, чтобы ваша позиция была завершенной. Вы признаете, что в некоторых случаях действующие нормы о доверенностях не очень бьются, возможно, потому что они несовершенны.
Да. Но куролец.
Да. То есть, но вы готовы вопреки этому, понимая, что никакой реформы ГК в главе представительства в ближайшее время, скорее всего, не будет, вы готовы всех окунуть в передоверие и всех нотариусов.
Нет. Что, я-то просто на кодекс указываю.
Понятно, все. Я понял. Хорошо, коллеги, по... А вот Виктор Пашин не высказывался еще? Только по этому непосредственно вопрос.
Да, ну, тут уже как бы говорилось, да, я просто еще раз акцентирую внимание на то, что очень существенное отличие есть между добровольным представительством классическим и вот в случае с единоличным исполнительным органом. Да. То есть, во-первых, юридическое лицо не может не назначить себе представителя, да, в отличие от ситуации с обычным добровольным представительством. Да. Отсюда, кстати, последствия по конкретным нормам. Например, если не указан срок доверенности, то через год она прекращается. В этом есть смысл, потому что человек выдал доверенность, ну, там, что-то нужно продать, да, какое-то имущество, и про доверенность забыл, и, допустим, он там срок не указывал, да, и потом через 20 лет этот представитель взял и еще раз что-то по этой доверенности продал, да, аналогичное его имущество, да, то есть человек может забыть, а юридическое лицо не может забыть, потому что у него всегда есть должен быть директор, и ну, у него всегда есть определенные полномочия, то есть, как бы, вот из того, что юрлицо обязано выдать всегда доверенность, ну, не доверенность, обязано назначить своего представителя, да, это существенное отличие. Нельзя сказать, что это несущественное, да, что здесь нельзя разграничить. И то же самое по объему. Довод-то не в том, что у директора неограниченные полномочия, а в том, что они для третьих лиц, как минимум, они законом определены. Да, он не может там изменить устав, да, он не может там ряд сделок совершить. То есть никто не говорит, что он может что угодно сделать от имени юрлица. А довод-то в другом состоит, что, по крайней мере, в нашем праве все сделки, которые, в принципе, директор может совершить, он и совершает, даже если требуется одобрение участников либо совета директоров. У нас не прижилась модель, чтобы напрямую сделки совершал совет директоров, либо акционеры. Даже если они в уставе пишут, что а вот сделки свыше там миллион, региона, мы принимаем решение. Ну и что, а все равно директор подписывает. Ну, я ни разу не встречал, чтобы там акционеры напрямую там, или совет директоров подписывали договоры. То есть дело в этом смысле полномочия нельзя ограничить. Можно ограничить компетенцию. То есть есть разные понятия у нас, полномочия и компетенция. Вот компетенцию можно, что директор не может сам решить этот вопрос. Он должен обратиться за согласием к акционерам, к участникам, там, к совету директоров. Но... для третьих лиц все равно он будет подписан.
Но они оспоримы все равно, по сто
человек. Да, но они оспоримы, но...
Значит, полномочий не будет, он не сможет связывать юрлицо.
Нет, как не будет, он может связывать.
Если не оспорили, то сможет. Если не оспорили...
Нет, просто они одобрили молчалить. Как можно игнорировать пункт 74, я не очень понимаю.
Ну, здесь, как игнорировать, да? Тут есть... Я считаю, что несколько не точно. Но мы также не можем игнорировать то, что даже те сделки, решения, по которым принимают акционеры, все равно договоры заключает директор. Да? Ну почему? Зачем он заключает тогда, если он не представитель в этой части? Вы считаете, что по крупным сделкам он не представитель? Так он же представитель. Ну и по любым другим сделкам. Ну согласие нужно, но он представитель. В этом смысле его полномочия зафиксированы законом. В этом смысле это ближе к законному представителю, что зафиксировано, что все договоры с внешними лицами, кроме установленных случаев, там с самим собой он не заключает, да, там заключает председатель совета директоров, а вот со всеми другими он заключает договоры от имени юрлица. То есть все-таки есть отличие, на мой взгляд. А говорить о том, что в законе не зафиксирован такой особый вид представительства, ну так то же самое, как и там есть неудачные нормы о доверенности, да, если их применять к единоличному исполнителю.
Хорошо, Виктор, спасибо большое. Александр, короткое замечание.
Да, я просто хотел отметить, что, к сожалению, вот 174 пункт 1 текст по-прежнему употребляет вот это неправильное слово «ограничение полномочий». Вот, не прошло, видимо, это все поправка. А вот название правильно указано. Единственное, где в названии, вот в статье, наверное, стоит обращать на название, что оспаривается сделка не потому, что полномочия ограничены, а нарушены условия осуществления полномочия. Это не спор о терминах. А сделка оспаривается, потому что нарушаются внутренние ограничения. Все ограничения, которые указаны, допустим, у представителя в договоре, в иных местах, но не в доверенности, поэтому она и оспаривается. Точно так же оспаривается и вследствие нарушения условий, указанных в уставе. То есть в уставе, терминологическая путаница, указывается не ограничение полномочий, а условия осуществления полномочий директора. Поэтому она и оспаривается. Можно это сводить к слову «компетенция». Это не спор о терминах, это базовая вещь для представительства. Есть разграничение внутренних и внешних отношений. Вовне это полномочия, которые указываются в доверенности. А внутри это условия осуществления полномочий.
Знаете, что полномочия?
Это, ну,
так, коллеги, ладно, все, временно.
Позиция Александра Анатольевича о том, что есть какой-то, видимо, действительно средний такой путь, когда представительство добровольное, но полномочия не с доверенностью. Вот мне кажется, что это процессуальное представительство, это такой пример. То есть когда, очевидно, добровольно, я не могу стать представителем судей, если я не хочу этого, я не буду представителем. Но полномочия процессуального представительства, они прямо закреплены законом. И достаточно заявления, устного заявления стороны в процессе. Я хочу, чтобы он ходил, представлял мне интересы. И мы понимаем, какие полномочия у судебного представителя. Не похоже ли, что с директором на самом деле то же самое? Есть полномочия директора, описанные в законе, есть волеизъявление, добровольное участие, вступление в эти отношения. То есть мне кажется, что мы можем вот провести определенную параллель и нащупать какой-то вот такой вот вид представительства третий, то есть это не уставное, не законное, не договорное, но что-то добровольное, но незаконное.
Хорошо, спасибо. Евгений.
Законное. Я бы хотел поддержать тезис, вот прозвучал, о так называемой презумпции неограниченных полномочий директора. Я считаю, что это как раз вот, презумпция неограниченных полномочий директора, это то, что вытекает из органической теории, которую сейчас вроде все собираются похоронить, но которая в этой части как раз работает на защиту оборота. И более того, то есть если мы возьмем, например, изменения в английском праве, которые были, как раз в 89 году вносились изменения, которые направлены были на исключение доктрины constructive notice. Вот. И это как раз в английской литературе и даже в нашей российской дубовицкой объясняют следствием как бы подхода, который был предложен в органической теории у Гирке. Поэтому я думаю, даже если мы собираемся похоронить нашу органическую теорию, мы забыли, что в ней есть положительные стороны, и вот этот момент надо сохранить. А что касается того, закреплена ли она непосредственно в законе, то если 184-ю почитать, то можно в ней увидеть аналог отказа от constructive notice.
Под constructive notice вы фикцию уведомления понимаете?
Да, фикция того, что контрагент знаком с внутренними...
Фикция знания.
Да, фикция знания. То, что контрагент, который взаимодействует с компанией, знаком с уставом, грубо говоря. У нас этой фикции нет. Мы, наоборот, презюмируем, что добросовестный контрагент этого не знает. Более того, я считаю, что вообще надо сделать, как в Англии. Прямо написать, что добросовестно действующий контрагент исходит из неограниченных полномочий директора.
Так, а что у нас, в чем у нас отличие, я не понимаю. Вот в английском законе о компании, коллеги, меня поправят.
Да. Это в Англии, это везде в Европе. Так у меня есть вопрос, уважаемые коллеги. А мы все остальное тоже делаем, как в Англии и в Европе. Все в том, что действительно, и это правда, европейские, как континентальные, так и островной правопорядок, пришли к тому, что давайте сделаем так, чтобы директор мог совершать все, что угодно, откажемся от всего, в том числе вот, от всех правил, которые защитили его полномочия. Давайте остальное начать оборот. Но теперь давайте это приложим на российскую деятельность, я об этом много говорил и буду говорить. Понимаете, какая штука, что при этом, когда рассказываешь иностранным коллегам про то, что делают наши директора, про то, что делают наши акционеры, так вот, голос дыма говорит, а где же прокуратура, спрашивают они. Как, этого не может быть каждый, его же сразу в тюрьму посадят, понимаете? То есть есть такая проблема. Вот в последнее время, и нам предлагают, говорят, вот смотрите, как хорошо в Европе, как хорошо в Англии, сделать нельзя, сказать только убытки. Вот. Коллега, да, Сосков тоже нам предлагает двигаться в этом направлении. Да, помните, круглое слово
поставить.
Я бы хотел напомнить, это чудесно, но только поймите простую ситуацию. В ситуации, когда не работает уголовная превенция, когда взыскание убытков неэффективно, потому что не работает сплотное производство, если мы все превратим в взыскание убытков, мы де-факто оставим акционеров без защиты. Вот вы понимаете, я 8 лет наблюдал за судебной практикой оспаривания сделок по корпоративным основаниям. И там столько выводов активов. А и нам говорят, нет, не надо ничего этого оспаривать.
Олег Романович, мы это обсуждали.
Нет, я просто хочу ответить, потому что я встретился, Александр Анатольевич, коллега его поддерживает, говорит, давайте двигаться в этом направлении. Только давайте все остальное. Вот как только вы сможете все остальное сдвинуть. Давайте, а пока что нам все остальное не очень.
Олег Иванович, просто это сейчас не очень. Евгений, мы немножко уходим. Олег Иванович. Так, друзья, давайте на этом остановимся. Евгений, в письменном виде представьте свои
знания.
Я знаю. Просто на самом деле эта тема у нас дальше в программе немножко будет, мы ее уже обсуждали. Если мы сейчас опять будем обсуждать оспаривание сделок или взыскание убытков, мы далеко не едем. Всеволод Байбак, Санкт-Петербург.
Добрый вечер, уважаемые коллеги. У меня такая ремарка, вернее, две ремарки к словам Олега Романовича. Вот он сказал, что закон строг, но закон, да, то есть его нужно, тем не менее, как бы уважать, да. Ну вот смотрите, нам предлагают прийти к совершенно абсурдному выводу о том, что у нас в ГК появилась совершенно лишняя глава, решение собраний, да? Ее быть не должно, потому что всем же понятно, что это сделки. У нас есть лишние нормы закона, лишние нормы о порядке оспаривания этих сделок, да? То есть получается, что эта глава, она совершенно дублирует все, что уже и так в кодексе есть, и она нам не нужна, да? То есть давайте просто признаем, что выдача доверенности, вернее, решение собрания об избрании генерального директора, это своеобразная тоже сделка, да? Вот мне кажется, что в этом есть серьезное логическое противоречие. Это раз. И второй момент. За несколько дней до этого была в интернете дискуссия, в которой я тоже поучаствовал, как раз Олег Романович вывесил посты. Как вы считаете, хорошо ли, что орган признан представителем? Да? То есть я просто хотел бы вернуться к исходному тезису. Хорошо это или плохо? Да? Является ли это нововведение позитивным? И мы уже сейчас, когда обсуждаем вопросы, что давайте считать, что это доверенность, давайте считать, что полномочия подождите, мы говорим, слушайте, а у нас плохие нормы о доверенности, да? То есть получается, что мы говорим, это здорово, что он стал представителем, здорово, что он представитель по доверенности, вот только у нас законодательство о доверенности плохое, да. Поэтому в конечном счете...
Да. Только не работает ничего, да. Ужасно. Вот так. Олег Иванович, надо заканчивать.
Такое серьезное обвинение сделал, уважаемый коллега. У нас в кодексе есть правила договора.
Боже мой.
Договоры это сделки. Но это не значит, что не нужны правила договора. Это, значит, нужны специальные правила о таком виде сделок и договоров, которые применимы только к договорам, но не применимы к другим правилам сделки. То же самое решение собрания. Да, конечно, решение собрания это сделки. Не может вызывать никаких сомнений, любого серьезно занимался этим вопросом.
Но у меня, например, это вызывает сомнения. Да, я серьезно занимаюсь этим вопросом. Коллега, всезнайство это не лучшая история.
У меня не всезнайство.
Так, Андрей Владимирович кипел, но я прошу на личности не переходить.
Специальные правила. Назовите мне немецкого целителя, который считает бесшлюз и видом сделки. Назовите мне, пожалуйста.
Назовите мне китайского и вьетнамского целителя. Да при том!
Причем тут китайское право?
Так, коллеги, понятно. Китайское скоро будем все изучать, я думаю. Я что хочу сказать. Подводя итоги этой второй части нашего балета. Мое личное мнение, если будет интересно. Мне кажется, вот оптимальный вариант такой, что представительство, но если представительство, то особое, не в силу доверенности. Давайте поэтапно. Давайте вначале так. А какие-то нужные нормы о доверенности, которые полезны, вы не видели таблицу, я посылал такую, гражданский кодекс, нормы о представительстве, я это буквально кратко пробежал, и мне показалось из них доверенность к директорам, с пользой для дела применимо 2-3 нормы. И то там можно дискутировать максимум. Вот давайте вот те, которые нужно, по аналогии закона применим. Не потому, что это доктринально не по доверенности, может быть и по доверенности, но изменим нормы о доверенности, почистим там все вещи, которые лишние. Вот, например, я абсолютно согласен с Олегом Романовичем, что вот эта дискуссия, в чем польза, вдруг вскрыла для меня ранее какую-то неизвестную проблему, то есть как-то я не задумывался об этом. Проблема о том, что действительно при передоверии прекращается вот это передоверие при отмене доверенности. Это странная норма, она в доверенностях странная. И возможно, что эта дискуссия о директорах-представителях как-то просто актуализирует, и возможно лет через 20 будет изменение в ГК, частная норма представительства, и тогда уже держа в голове вот эту идею, что нужно синхронизировать, тогда мы уже скажем, что директора представители по доверенности. Но пока, давайте реалистично смотреть на вещи. Большинство норм о доверенностях неприменимы адекватно. Если мы сейчас скажем, что нужно директору все доверенности нотариально удостоверять, потому что он передоверие осуществляет, нас расстреляют у стены. И более того, я хочу сказать, дискуссии по поводу того, что увольнение директора прекращает все доверенности им выданные, может быть, это и правильно, но вот мы посмотрели по зарубежному опыту, мы посмотрели, за рубежом тоже, видите, по-разному вопрос решается. Поэтому давайте тоже не торопиться и точечно какие-то по аналогии нормам применять. По мере оптимизации нормы представительства и по доверенности можно побольше и почаще, а потом, может быть, и в конце концов, когда-нибудь наши дети решат вопрос. Да.
Я бы хотел пояснить, что, к сожалению, вы не правы насчет реальной формы передоверия. Конечно, в рамках концепции, которую я оставил, кстати, я не одинок, вряд ли там больше встретить криминальный, он, конечно, не соглашается, но о том, что... То, что делает директор, это передоверие. Но в кодексе как раз есть специальная норма, которая исключает в общем правилах реальную форму передоверия. Задумайтесь, зачем в кодексе написано, что доверенность от имени физического лица выдает руководитель? Казалось бы, это лишняя норма, потому что мы и так знаем, как совершаются сделки в письменной форме. И про физических лиц, слава богу, кодекс не пишет, как физическое лицо выдает доверенность, что оно должно ее подписать.
Там печать раньше была.
Я понимаю, там и печати нет. Вот именно, правильно. Зачем эта норма сейчас, когда не печать? А именно зачем, чтобы объяснить, что когда директор передоверяет, ему нотариальная форма не нужна. Сначала задаться вопросом, почему ему нотариальная форма не нужна. Потому что его полномочия обладают публичной достоверностью. Их можно проверить при ревью. Кстати, маленькое замечание Сансольевича. Тоже это большое заблуждение. У нас почему-то некоторые думают, что устав – это не часть реестра личных лиц. Прочитайте внимательно закон о государственной регистрации. Там написано, что все документы, представленные в соответствии с настоящим законом, регистрирующий орган, являются составной частью реестра юридических лиц. Так вот, устав юридического лица не просто подлежит государственной регистрации и погибает закон. А он именно представляет, и он часть ИГРУ точно так же, как и все остальное, что подает в ИГРУ заявление. Поэтому все, что написано в уставе, зарегистрировано, это часть ИГРУ, и тоже, и это очень важно, чтобы записанное в уставе обладало публичной достоверностью.
Олег, мы возвращаемся к предыдущему. Денис Васильевич.
Да. Спасибо. Кратко по этому вопросу. У нас прекрасно, есть справка Екатерины Попченковой. Я просто ее сегодня прочитал, я нахожусь в эйфории. Насколько все просто, четко и, главное, корректно изложено, что очень важно для изложения немецких текстов, правильный перевод и так далее. Смотрите, что там написано. Параграф 26 ГГУ содержит следующее положение. Совет директоров представляет общество в суде и вне суда, он имеет положение законного представителя. И дальше, правда, говорится о том, что это, ну, тут нюанс, что не прямо назван законным представителем, а чтобы не вдаваться в теорию законодательного того, что имеет всего лишь положение. Но, тем не менее, он использовал именно отсылку к законному представительству. Мне кажется, что нам надо мыслить точно так же. Оставить в стороне теорию, в диссертациях спорить. Но если выбирать между теми опциями, которые нам статья 182 ГК дает, то, конечно же, директора нужно отнести к законному представителю. И адекватно это решает и, собственно, все остальные вопросы. Вопрос в том, что не нужно какие-то специально полномочия указывать, они вытекают, как сказано в 53 статье, напрямую из закона и устава круг его полномочий. Если только он специально, там, условия осуществления в предусмотренном уставе. Вот. Ну и напоследок хочу, вдруг, если мне слово не достанется потом, если мне дадут слово в конце, я расскажу, где в концепции развития законодательства юридических лиц есть упоминание о об этой проблеме, которую мы сегодня обсуждаем. Да. Вопреки тому, что было сказано, что это ни слова там не было и так далее.
Я видел, действительно есть. Так, коллеги...
По-другому сказано.
Но я хочу сказать, что 53 статья ГК, вообще, мне кажется, вот вопрос решен. Написано «представитель в силу закона и устава». Так
соответствие.
Написано? Соответствие. Законом,
закона и устава.
Соответствие. Вот любой судья, который станет перед дилеммой, это все-таки по доверенности или в силу закона, скорее в такой формулировке выберет, что в силу закона.
Нет, написано, это неправда.
Да, написано.
От имени юридического лица, в соответствии с законом или уставом.
А представитель по доверенности не будет в соответствии с законом действовать? Еще раз, разница между представительством по доверенности и законом в нашем кодексе не в том, что представительство по доверенности незаконное. Доверенность точно так же предусмотрена законной.
Не, ну понятно.
Это не добровольное.
Просто если бы хотел мудрый законодатель сделать представителя по доверенности, он бы написал действующую силу доверенности.
А это не надо.
Концепции?
Где?
Покажу.
53-й? Нет, это в законе об АО было написано. В законе об АО. Да, в законе об АО до сих пор...
Я не имею в виду никак представитель, на самом деле, конечно.
Хорошо, коллеги, по второму вопросу, если больше замечаний нет. Да, последний вопрос, давайте перейдем к следующему. Представьте только, пожалуйста, и погромче.
Мне вопрос следующего характера. Вот просто у меня в сознании немного не укладывается. Директора назначает совет директоров.
Да.
Да? Совет директоров избирается общим собранием.
Да.
Это вот получается как? Перед обидением?
Строго говоря, да.
И второй вопрос, соответственно, у нас такое заплаточное нормотворчество получилось вот с принятием ДК. Если обратиться к 67.2, а корпоративный договор, мы можем расширить компетенцию совета директоров корпоративным договором. То есть мы, получается, расширяем компетенцию представителя не представляемым лицом, а акционерами. А акционеры тогда тоже.
Представители.
Представители.
Вы правы.
Все акционеры.
Смотрите.
И каждый в отдельности, все акционеры.
Одновременно.
Не можно, это акционеры.
Зачем?
Это и есть совокупность акционеров. Коллеги, я бы хотел, пользуясь случаем, обратить ваше внимание. Здесь, к сожалению, свежих русскоязычных книг по представительству нет, нам обещают, но пока этого еще не произошло. Вот, но есть простой способ. Вот вы тратите много времени. Вот просто возьмите ДЦПР. Да, прекрасный документ. Да? Думаю, многие знают, что это такое. Да, Draft Common Frame Agreement. Замечательный проект работы большого количества европейских цивилистов. Значит, во-первых, с чего начинается правило representation ДЦПР? Я на всякий случай процитирую. Они говорят, ну вообще ДЦПР, в принципе, осознанно не хочет касаться корпоративных отношений, это особая тема. Говорят они, и, конечно, что касается отношений директора с компанией, это как бы особая тема, хотя потом, если вы откроете право обладать, то там написано, что применяется директор. Но, говорят авторы комментариев, но что касается отношений директора с третьими лицами, говорят они, не подлежит сомнению, что здесь правило представителя применяется, потому, говорят они, что это важнейшая сфера, это автор эксперт пишет, то есть ведущие профессора европейские, что это важнейшая сфера, мне кажется, а дальше,
если вы посмотрите, то вы увидите. Я просто хотел бы снимать. Да, это очень короткий текст, его легко читать. И написан хороший, простым английским языком, как всех практических документов. А, вот. И там вы увидите, что на самом деле этот вопрос разделения договора и доверенности, он не такой простой, как часто преподносится. Есть не только немецкая модель, он не такой простой. Даже уже так, не говоря о том, что может, об этом можно прочитать много других интересных сложностей.
Да, сложно.
Ровный масштаб. Более того, да, и более того, это происходит, я вам открою страшный секрет. Например, мне рассказывали такой кадр, когда совет директоров уполномочил определенного человека на совершение сделки с директором. Вот тонкие люди, они поняли это. Потому что не только трудовой договор нужно бывает заключить с директором, а какой-нибудь другой договор, как с ним заключить.
Материальная ответственность.
В случае лучше.
То есть получается, все это ad-hoc, да? Все это домогущество предполагает определенные ограничения. Вы понимаете, в чем дело? Что мы сейчас спорим на уровне глобальных вещах, а вы каждый раз делаете оговорку, что это для конкретного случая, ну, применение нормы конкретной, еще также за собой применение последующих норм, которые в нее включены. Вот.
Да, сложно. Не, Олег Иванович, надо признать, что сложно, когда акционеры.
Там... Ну, и с этим работать, юристом, да, давайте сейчас.
Например, такая проблема. Вот если считать, что совет директоров, избирая директора, передоверяет, допустим, то уже директор никому доверенности выдать не сможет, потому что это будет последующее передоверие
так
по нашему.
Ему прямо разрешают давать доверенность, Артем Георгиевич.
Да, но надо будет.
А в чем проблема? Вы знаете, что у нас есть возможность признания сделки недействительной, потому что она нарушает обязательства. 174-е.
Обязательства кого? Акционеров?
Членов директоров или акционеров?
Нет, 174-е не про обязательства, а про устав.
А устав? А что такое устав? Да,
ну,
это сделка, которая установила обязательства.
Все сделано.
Нам очень представители.
Все сделано вообще.
Да, есть.
Устав это и есть договор.
Хорошо, коллеги, пойдемте дальше, иначе мы застрянем. Третий вопрос. Может ли директор юрлица избираться бессрочно или только на срок? Уже обсуждался этот вопрос. Как вы видели из компаративной справки, вот, по-моему, у Екатерины Попченковой написано, если не ошибаюсь, у немцев, что в ООО может быть бессрочно, да, Екатерина, а в акционерных обществах Германии обязательно с указанием срока. У нас вообще... Пятилетний срок, да. Ну, фактически, то есть на неопределенный срок назначить директора в акционерном обществе нельзя, то есть это будет пятилетним сроком считаться. И правильно я понимаю?
Правильно.
Да. И в австрийцев то же самое. Вопрос, соответственно, такой. Что там делать со сроками? На самом деле вопрос не праздный, потому что, как я понимаю, у нас до сих пор этот вопрос до конца не утрясен. Может быть, я ошибаюсь, и коллеги исправят судебной практики. Все-таки могут ли у нас быть бессрочные директора до отзыва фактически? Или нет? Я вот считаю, что, ну, как минимум, в ООО действительно, почему, зачем каждый раз кого-то переизбирать? Если они хотят, и в уставе это написали, что у них или решение приняли, а устав не запрещал. В акционерных обществах, может, действительно, с точки зрения публичных акционерных обществ, есть какие-то ограничения. Ну вот, коллеги, есть ли какие-то мысли по этому поводу? Вообще, в чем смысл? Ведь это очень важно, потому что в представительстве, то есть вы помните, да, теперь директор-представитель, если мы говорим о директоре, забыли про совет директоров, пока временно. Если директор-представитель, будет применяться правило о представительстве, и вдруг, не дай бог, по аналогии, или если следовать позиции Олега Романовича напрямую, правило о представительстве по доверенности, тогда будет действовать правило о том, что срок, если не указан, то полномочия равны одному году. Раньше был еще максимальный срок, но его теперь отменили. Но вот один год. То есть фактически на неопределенный срок до отзыва директора назначить будет нельзя. И, соответственно, вопрос стоит следующим образом. Адекватно ли это решение? Или для директоров с учетом специфики необходимы какие-то другие правила? Например, возможность вообще бессрочного назначения? Или установление иного какого-то срока вот этого диспозитивного, который действует, если не определен конкретный срок? Есть ли какие-то позицию здесь у сидящих в президиуме вначале, а потом...
Можно?
Да.
Поскольку я горячий сторонник применения срока директорам, ну, во-первых, это наше конституционное право прямо предусматривает и закон об ООО, и закон об ООО, и на мой взгляд, это очень правильно. Нет, и закон об ООО тоже. Потому что, заметьте, везде, где закон об ООО говорит о прекращении полномочий директора по решению, это всегда досрочное. Заметьте. То есть срок сам по себе, да, Денис, как мы помним, интерпелат прокурора. Поэтому срок в этом его смысл. Это самостоятельный юридический факт. Течение срока само порождает правовой эффект. Определение не нужно. В этом смысл срока. Так вот, почему я обязательно за срок? Потому что срок решает проблему дедлога. Очень типичная ситуация ООО. Два участника, один из них директор, сам или через своего человека. Дальше срок истекает, и они не могут договориться о том, кто будет новый директор. Если мы скажем, что течение срока не прекратит его полномочия, то есть что срока на самом деле нет, это будет означать, что этот человек, один из участников, второй человек, будет оставаться директором по существу без всякого контроля за ним, потому что эти двое участников не могут договориться о том, кто будет новый директор. И такая ситуация по существу подпорствует тому, чтобы в компании был директор, которого на самом деле уже участники, необходимо большинство, когда двое все согласны, не хотят. И как раз если мы говорим им, что в такой ситуации, если у вас полномочия прекратились, то у вас директор нет, это, во-первых, защищает их от того, что у них директор, которого они не могут снять, а во-вторых, стимулирует их договориться, потому что без директора, конечно, не очень удобно работать, и это заставляет, это для них хороший стимул, чтобы договориться, все-таки директора избрать или что-то там другое, чтобы разделить, компанию ликвидировать, но так или иначе. А отсутствие правила сроки просто консервирует ситуацию, дает преимущество тому, кому на старте удалось выговорить, чтобы это был его директор.
Вот. Понятно, позиция вполне понятная. Вот Юрий Валерьевич Тай не выступал еще.
Да, я
полагаю... Да, вроде работает.
Работает, да. Я полагаю, что это, в принципе, положение сущности, что касается введения института, ну, дающее какой-то срок, требования о сроке, поскольку, ну, во-первых, с концепцией доверенности я вот в таком понимании не согласен, скорее, с тем, что это, если это и представительство, то в силу закона. А что касается срока, то я считаю, что нет никаких оснований вводить этот срок, потому что это вводит реально в дестабилизацию. Вот этот дедлог, о котором сказан, это умозрительная вещь. Такие случаи, наверное, есть 2-3-5 случаев, не более того. Все, подождите, правовой порядок заключает в существовании миллионов юридических лиц, в каждом из которых надо ставить какую-то отсечку, почему-то все общие собрания акционеров должно собраться, включая публичные и крупные, и решать вопрос о переназначении, хотя к этому директору нет никаких вопросов, нет никаких проблем. Это не политическая ситуация, да, то есть, когда президенты в большинстве развитых правопорядков, да, депутаты, президенты и так далее, они носят сменяемый характер, потому что у них есть ответственность перед населением и так далее. Там захват власти, и там есть понятные конституционно-правовые причины и поводы. Когда мы говорим про корпоративное право, особенно Российской Федерации, здесь проблемы этой просто не существует. Есть проблема корпократии, которая известна, в том числе переведенных на русском языке, литературе и так далее. Это там, где распыленная собственность, где 100 миллионов акционеров управляют этим обществом, и поэтому один возомнившийся хам может сел окаянно и едет. Да? Это возможная теоретическая ситуация, но только не для Российской Федерации на нынешнем, как любит писать Конституционный суд, на нынешнем историческом этапе развития нашего государства. Так вот, на нынешнем этапе развития нашего государства такой проблемы просто не существует. Даже в подавляющем большинстве обществ все понятно с участниками, все есть понятно с контролирующими мажоритариями, с договорившимися между собой участниками. А если и происходит ситуация конфликта, так вот это как раз и приводит к тем дедлогам, о которых вы говорите. Когда один не хочет переназначать, другой не хочет переназначать, и остается третья ситуация, самая плохая, когда похожая на корпократию, когда вот этот человек, которого может быть не хочет ни один, ни теперь уже другой, играет свою игру и сам делает то, что он посчитает нужным. В этой связи нет, на настоящий период нет никакой проблемы и нет необходимости устанавливать этот срок, тем более срок на год. Потому что это мы создаем лишнюю проблему. И если для совета директоров там есть...
Не, они могут срок любой определить.
Год.
Вопрос в том, что если они не установили год.
Все понятно. А зачем? Здесь же дело не в сроке. Понимаете, мы можем спорить сколько угодно. А год, а два, а три. Какая разница? Дело не в сроке, а дело в том, вообще откуда берется постулат о том, что этот срок надо заведомо как-то ограничить, чтобы мы через какое-то время проводили отчетно выборное собрание, спросили нашего директора, он хороший, плохой, он нам отчитается. Разве он не находится у нас всегда под контролем?
Юрий Валерьевич, вы неправильно понимаете, никто не предлагает ввести ограничения, пока, надеюсь, я не знаю, Олег Романович может сейчас что-то скажет по этому поводу, но никто не предлагает ввести максимальный срок действия полномочий директора. Вопрос-то и в том, что если они назначили директора и не указали срок его полномочий, будет ли он считаться действующим на бессрочной основе до отзыва, либо по правилам о доверенности будет год.
Вот
если они хотят, они могут до 20 лет его назначить.
Да, бессрочный должен
коллеги,
назначить. Характер по умолчанию. Это такая позиция, которая...
Юлий, можно вклиниться недолго? Коллеги, а мы не забываем там еще проблему с трудовым законодательством? Ничего у нас так не щелкает? Нет, нигде? Ни про срок, ни про договор?
Нет, трудовой 278, 279.
А что в трудовом?
Она немножечко...
Платите деньги.
Да, там все очень просто. Платите золотые парашюты, и они летят очень легко.
А что там? Андрей Ильич, а что в трудовом там трудовиков надо было пригласить? Я, кстати, хотел.
Которые завалены были этими делами, связанными с этими дедлоками. И я напомню, что у нас даже практика ФАСМО была, которая говорила, нельзя в уставе предусмотреть единогласие при принятии решения об избрании директора прекращения полномочий. Почему они такую практику держали? Потому что они видели проблему. Вот именно судьи, вот эти жалкие здесь нет, они видели эту проблему, когда из-за необходимости единогласного принятия решения директора не удавалось снимать, и оставался тот, кто работал в одну сторону конфликта. Поэтому это странное, на первый взгляд, решение, они ввели его, потом президиум преодолел. Но только не рассказывайте, пожалуйста, им, что такое проблема.
А это вы никак не решаете. Хорошо, через год это директор, не директор, но 50-50 тоже не смогут назначить и другого директора. И таких ситуаций я встречался многократно на практике. Когда в результате это... Прекрасно. То есть мы создаем, то есть я правильно понимаю, что мы структурируем ГК так, что как можно больше юрлиц ликвидировать.
Нет,
в случае чего ликвидация. Нет, да? Любой правовой проблемы нажимаем кнопку.
Вы спросили, я отвечаю. Да. Я бы хотел напомнить, что в нашем коллективном праве заимствованном из иностранного порядка институции называется Provisional Directives. Постановление президиума по делу Файтера. Президиум прямо сказал, что в подобной ситуации дедлока, если директора нет, и участники не могут договориться, кто директор, они могут обратиться в суд. И суд назначит директора. Это на самом деле более цивилизованный способ, чем оставлять директора, который заведомо нелоялен и будет работать на одной из сторон конфликта. Понимаете?
Минуя нас всяких печалей тяжких, назначение судом генеральных директоров. Вот если мы хотим окончательно похоронить коррупционную вот эту ситуацию, то давайте добьемся.
Юля, вы сейчас сказали, минуй нас право. Это многие говорят сейчас у нас в стране. Но я думал, что все-таки не будет.
Хорошо, коллеги. Значит, позиция по срокам у кого-то еще имеется? Вот, не всем все равно, потому что все назначают на 20. То есть, в принципе, на самом деле 30 лет можно поставить. Так вот, очень далеко. Подойдите поближе тогда.
30 лет нельзя.
Почему?
Да, потому что смысл срока в том, чтобы он все-таки истек. А учитывая, что директорами обычно назначают лиц, которым все-таки даже не 30, а еще немного больше, означает, скорее всего, что 30 лет он просто не проживет.
Не знаю, я считаю, что 30 лет вполне можно.
Поэтому это не срок. Вот. И еще один момент, коллеги. Ну все, ведь ответ на все в правилах о представительстве. Что происходит, если, несмотря на истечение срока полномочий, поверенный продолжает действовать от имени представляемого, представляемый принимает его поведение, не оспаривает его. Что происходит? Это означает молчаливое продление мандата. Но это же, на самом деле, все очень просто.
Подожди, Олег, продление на какой срок?
На такой же срок.
Это где?
Это происходит в нашем правопорядке. Действительно, я сам сталкивался с такими ситуациями, когда два участника их абсолютно устраивают директор, который есть. Срок и все, они ничего не делают.
Это по аренде.
Именно. Нет, это не так.
По аренде не так. По аренде на неопределенный срок.
И мандате тоже.
Нет такого, Олег Романович. На тот же срок, так, да.
Мандатик тоже есть.
Вы представитель или орган?
Так очень кратко.
Конечно, очень кратко. Ранее было другой кодекс, особенности регулирования труда и его ранних директоров был, собственно, закон об УАО, основной, да? Тогда вообще решается вопрос о том, насколько лет их там точно будет действовать директор, решается вопрос о существенном условии трудового договора, который потом кодекс совета директоров будет с ним заключать. Если вы посмотрите 275 статью Трудового кодекса, общее правило назначения таких лиц, совет директоров, срочно, по определенным исключениям, если, скажем, был конкурс на эту вакансию, если это судит мало среднего предпринимательского руководителя. Все остальное – бессрочно. Если мы это правило соблюдаем, соответственно, у нас после этого отпадают, по большому счету, правила доверенности.
Я бы хотел вам, коллеги, напомнить, что регулирует трудовой кодекс. Трудовой кодекс регулирует трудовые отношения между работником и работодателем. То есть обязательственные отношения, да, я согласен, что деление обязательно полномочий, но многие вещи объясняют. И как раз это один из примеров. В трудовом кодексе не регулирует срок полномочий, основания изменения полномочий, порядок. Он регулирует обязательные отношения. Человек, сколько платить, какие обеспечения условия охраны труда. Это какой отпуск предыдущий природы. Да, это все трудовой кодекс. А что касается, как вот так возникают полномочия директора, ко мне обращаются, это просто не предмет регулирования трудового кодекса. Это регулирует гражданский кодекс и корпоративное законодательство. Поэтому искать в трудовом кодексе ответ на вопрос о том, спросите, пожалуйста, вы будете искать в трудовом кодексе ответ на вопрос, как будет доверенность работников? Нет, потому что это не предмет регулирования. Точно так же нельзя искать в трудовом кодексе ответ на вопрос о том, как избрать директора, какой срок его полномочия, могут ли они быть ограничены уставом. Это просто не предмет регулирования трудового кодекса. Я здесь, в этой части, абсолютно хотел присоединиться к Анатолию, что да, наш порядок основан концептуально на идее разграничения обязательств и полномочий. Будь оно условно, но оно где хорошо работает. Я вам много ставлю.
Я вам еще тогда. Вот ситуация.
Точку извините.
Практика. Выбрали вы гендира. Вы с ним что будете делать?
Ревность
ему выдавать? Или
вы... После брака его выявили на ревность.
Слушайте, расскажите про это. Мне сейчас человек, который уходит всем, расскажет, что он добавляет директору доверенности.
Да,
ну не упоминает фамилию,
скажу, у нас заключен трудовой договор, причем допуск к работе, есть такой способ заключения трудового договора. У нас не обязательно личная форма трудового договора, напомню.
Так, коллеги, у нас такая сейчас дискуссия начнется, а мы не позвали специалиста по трудовому праву. Я боюсь, не... Да, там надо признать, есть коллизии, спасибо большое, коллизии на стыке трудового и гражданского права, это отдельно, надо проводить круглый стол. Я боюсь, сейчас нас заклюют, и действительно, я не уверен, что здесь присутствует хоть один человек, который вот здесь, по крайней мере, кто вообще читал трудовой кодекс последние 2-3 года. Вот. Хотя не знаю, в свете, да, в свете увольнения...
Я только приказ читал.
Хорошо. Коллеги, ну вот здесь у нас четвертый вопрос, связанный с третьим. Проблема истечения срока полномочий директора и судьба сделок, совершенных директором, оставшихся в ЕГРУЮ после этого. Но я не знаю, мне кажется, этот вопрос можно пропустить. По-моему, так все понятно. Точнее, непонятно? Хорошо. Истекает срок полномочий у директора, например, потому что вот досрочно прекратились полномочия, либо истек срок, да, и он остается там в ЕГРЮЛе, совершает сделки от имени общества почему-то. Да, в ЕГРЮЛе запись есть, 51-я статья есть. Третьи лица, добросовестно полагавшиеся на запись в реестре, могут заключить с ним сделку. Кстати, Олег Романович предлагает вот эту идею о сроке, и она здесь очень связана. Почему? Что получается? Если директора истекли сроки полномочий, в реестре у нас сроки не указаны. Я так понимаю, что во многих странах зарубежных тоже в реестре не указывается дата истечения срока полномочий директора. Хотя не знаю про все, но я вот видел выписки, где-то указывается, где-то нет. Значит, если в реестре дата истечения срока полномочий директора нету, значит, третьи лица в реестре этого не увидят. Дальше возникает вопрос, но они могут знать о том, что на самом деле истекли полномочия? Могут. Но если будет доказано, что знали или должны были знать, например, потому что сделка очень крупная, серьезная, в рамках которых принято проводить due diligence и изучать все, то тогда, наверное, можно признать, что третье лицо недобросовестное и должно было знать, что истекли полномочия. Но если это обычная хозяйственная деятельность какая-то, да, то в реестре нет, значит, третьим лицам противопоставить нельзя. Это позиция Олега Романовича. У них с Александром Анатольевичем по этому поводу Кузнецовым некоторые разногласия в степени углубленности этого due diligence, как я понимаю, которое нужно проводить. Но в целом все согласны, что в каких-то случаях все-таки недобросовестного контрагента защищать не нужно, если он точно знал или должен был знать абсолютно, что истекли полномочия. Вот. Соответственно, что получается с директорами, у которых истекли сроки полномочий, с обществами? Будет интересная конструкция. Общество продолжает функционировать. Там дедлок, например, у них в управлении. Нового избрать не могут, у старого истекли. Но он продолжает руководить компанией, по факту, фактически. Да, так оно и будет происходить. Он продолжает совершать сделки от имени общества. И обычные хозяйственные, он будет нормально, никто, ну, то есть это не будет проблема для общества. Она перейдет в режим такого зависания. Она мелкие бытовые сделки, там, поставка общей хозяйственной будет совершать, но при попытке совершить любую крупную большую сделку, кредит взять большой, заложить недвижимость и так далее, она попадет в ступор, потому что любой контрагент, прочитав все эти документы в рамках due diligence, коллеги, в рамках due diligence вдруг увидит, что истекли полномочия, и эту сделку не совершит. И может быть в этом такое элегантное решение, компромиссное. То есть не ставить в пике компанию, у которой тупик в управлении, и почему-то там акционеры не могут избрать нового директора при истечении срока полномочий старого. но и при этом заблокировать косвенным образом совершение таким вот каким-то странным полумертвым директором, который в ЕГРЮ числится, но на самом деле полномочиями уже фактически не обладает, а заблокировать ему совершение серьезных сделок от имени общества. С одной стороны, это будет посылать стимул акционерам все-таки договариваться, вывести компанию из этого такого подвешенного положения. Но с другой стороны, не будет убивать сразу компанию, уничтожать ее функционирование, потому что, в принципе, директор Игорь Юрий остается, и он может совершать некие обычные хозяйственные сделки. То есть вот такая концепция, она сейчас обсуждается, и от нее можно отступать либо в ту, либо в другую сторону. Либо в сторону большей радикализации, и вообще никакие сделки совершать он не может. Более того, каким-то образом позволить акционеру в реестре делать запись, что он вообще прекращены полномочия директора, чтобы все знали. И тогда или указать в реестре сразу дату истечения полномочий, тогда фактически в случае истечения срока полномочий и невозможности принять решение, компания встает в ступор в полный. Либо в другую сторону отойти и все-таки идти по пути тому, что если он выговорил числится, он может любые сделки совершать, и срок полномочий вообще не имеет никакого значения. Это внутренние отношения для, между акционерами и директорами, они там могут его как-то там разбираться, но он является полноценным представителем. Вот здесь три расклада. Компромиссный вариант и два более радикальных. Есть какие-то вот...
А есть еще один?
Да, еще один. Правила
представить.
Ну, можно и отменить.
А, ну вот, для... еще раз...
А, кстати, это вариант, который мы сегодня обсуждали.
Давайте принять правила представительства. Если мы говорим, что он представитель, но только вы знаете, что правила представительства не применяется, то тогда не надо будет затевать все. Еще раз повторюсь, в большинстве случаев, когда, несмотря на истечение срока полномочий, те, кто продолжает осуществлять свои полномочия, это с молчаливого согласия участника, только потому ему и удается оставаться в ЕГРЮ, что никто из участников с этим не спорит и не предъявляет иск в суд об исключении его из ЕГРЮ. Если все-таки, и такие примеры уже есть в этой практике, если все-таки как раз конфликт есть, то тогда они начинают обращаться в суд с иском об убрании, как бы убирании его из ЕГРЮ, потому что он находится там незаконно, у него срок полномочий истек. А здесь как раз напоминаю об этом правиле. Да, коллега прав, действительно, в нашем кодексе нет раздела двое поручений этого правила, что и правило доверенности, что если после течения срока продолжает осуществляться с согласия представляемого, то это означает молчаливое управление полномочий. Но, во-первых, как раз источник ответа коллега сам назвал, это применение, по-моему, правил кодекса об аренде, а вообще это как раз то правило, которое явно будет страшно на договоре поручения, и прекрасно можете об этом найти, это очень распространенное правило. Вот. А вот повторюсь, если кто-то не согласен, то он подаст иск. Поэтому само по себе продолжение находиться в ЕГРЮ после течения срока свидетельствует о молчаливом одобрении того, что он делает. И плюс, конечно, публичная достоверность. Ничего не надо придумать, все уже есть.
Ну, Олег Иванович, вы согласны с компромиссным вариантом, что он, так как он остается в ЕГРЮ, он может совершать некие сделки, обычные
люди? Его полномочия, они, молчаливо продлены, да. И, пользуются публичным.
Мне кажется, молчаливо продлевать не надо. Есть у нас по... Нет такого, просто есть. ГК. Есть полномочия в силу обстановки. И фактически вот то, что запись в ЕГРЮ, это есть некий аналог этого в данном случае. Третьи лица могут полагаться на запись в ЕГРЮ. Зачем вам продлевать? Так, коллеги, еще есть замечания, вопросы? Идем дальше. Вот теперь вопрос следующий. Судьба доверенности, выданных директором до своего отстранения. Что нам делать с доверенностями, которые выданы директором? А его досрочные полномочия прекращены. Прекращаются ли все эти доверенности? Если применять правила о передоверии, напомню, 187 статья пункт 3, странная несколько, передоверие автоматически прекращается. Надеюсь, что... Я вот никогда не задумывался, потому что Андрей Владимирович подскажет. Все-таки у нас есть доктринальная позиция, насколько адекватно это прекращение. По-моему... Сейчас, Олег, секундочку. По-моему, очевидно, что должна быть защита третьих лиц и разумных ожиданий, если третье лицо не знало и так далее. Есть правила об отзыве, их надо применять. То есть, как я уже сказал, это просто, мне кажется, выявилась какая-то проблема, которую я пока раньше не замечал в правилах о передоверии. Но нормы есть. Дура Lex, Ad Lex, как Олег Романович, когда ему выгодно, любит говорить. Не выгодно, он говорит, что нужно смотреть смысл закона. Но я просто хочу сказать, что мы все грешны и любим играть в двойные стандарты. Вот. Так вот, здесь действительно такая проблема. Как нам быть? Олег Романович считает, что надо убрать, но если ее не убирать, то что? То как, вот Олег Романович?
Это проблема только если считать, что полномочия
директора доверия. У меня только один вопрос. Если вот мы так прям не хотим устранять директора, а что же у нас с введением конкурсного производства полномочия прекращаются? и все доверенности будут прекращаться в их доверии. Вот кодекс это уже признал. А ведь до этого, я хотел бы напомнить, до этой реформы кодекса у нас говорили, что, конечно, ведь смена директора, которая происходит при введении конкурса, не прекращает доверенности. А теперь вдруг кодекс признал, что, конечно, если вводится конкурс в отношении представляемого, то доверенности все прекратятся. Тогда тоже не должны прекращаться. В какой стадии?
Олег Романович, да, тут надо не забывать одну простую вещь, что нахождение общества, нет, это вот это действительно, вот это особая ситуация, когда предприятие практически умерло. В общем, оно скорее мертво, как Буратино, чем живо, да? Оно хоть с конкурсом производства, это огромный аргумент, потому что это означает для любого, мы говорим о добросовестности, сейчас все, да, мы говорим о том, что должно быть доверие третьих лиц, законных обоснованных ожиданий и так далее. Если ты знаешь, а ты должен знать, что предприятие находится, для этого весь закон о несостоятельности написан, и извещения в газетах и так далее. Если ты общаешься с предприятием, находящимся в конкурсном производстве или в предконкурсном производстве, так ты должен исходить, что ты с ним работаешь, и у него с ним может произойти самое плохое, а именно смерть окончательная и бесповоротная. Да? Поэтому в конкурсном производстве здесь нет никаких проблем. Более того, в конкурсном производстве, по сути, юрлица нет. Это, если вспомнить, это некое выморочное имущество, да, такое херидисом изъятым, что называется, которое в результате надо просто распродать и раздать каждому сестрам по сергам.
По сути,
по сути, это в данном конкретном случае, это означает, что для стабильности оборота прекращение всех доверенностей в таких ситуациях, это он подрывает невероятным образом и дестабилизирует оборот. И когда была ситуация, когда юрлиц было там 5,5, и когда это все публиковалось, в каком издании, «Закон и право», по-моему, да, или это было какое-то издание, вот там публиковалось эти отозванные доверенности, и все, тогда эта проблема решалась легко. Но в настоящий момент, в существующем режиме оборота, отслеживать, поручить всем иностранцам, с которым ты находишься в контрагентных отношениях, особое, не особое, они должны знать, все в Российской Федерации должны знать о том, что доверенности прекратились, со всеми вытекающими отсюда. То есть доверенность есть, а силы в ней нет. И ты не можешь даже знать о том, что произошло. А если добавить к тому корпоративные конфликты, если добавить к ней, которые неизбежны были, есть и остаются, дедлоки, ситуации различных других назначаемых, снимаемых и так далее, вещей, которые отражаются, иногда не отражаются в реестре и так далее, мы приведем гражданский оборот просто в такую неразбериху, сумятицу, о которой просто мы очень сильно пожалеем, Олег Романович, и вы в том числе.
Юрий, но вы не забывайте о другом. Нередко смена директора – это следствие смены собственных или конфликта с директором. Я приведу одно дело конкретное, которое, кстати, коллега Крушенинников приводит в комментарии к гражданскому кодексу. Это реальное дело, когда еще до всякой реформы кодекса возник вопрос. Был поставлен в повестку Совета директоров, собрание, не помню, вопрос о прекращении полномочий директора. Директор говорит, а что надо сделать? Он говорит, а вы только это верите на 10 лет. Вот. Его полномочия прекратились, они его уволили, а о новом еще не договорились. Получается замечательный, прекрасный представитель, у которого доверенность никто не может позвать, они нового директора не выбрали, а у него доверенность сохраняется. То есть он что сделал? Он сделал так, что хотя его уволили, а его человек остался управлять компанией. И истцы умные догадались, они сослались вот на эту норму о том, что при прекращении основной доверенности прекращается предоверие. Но я же сказал, он очень представитель, поэтому что это обсуждать.
Олег Романович, но обратная сторона медали этого подхода, понятно. Обратная сторона медали, что мы игнорируем интересы оборота. То есть мы исходим из того, что контрагент по таким сделкам, это будет жулики.
Я вопрос, а что же это за оборот? Вот мы все время увлекаемся защитой оборота. Но только не надо забывать, защита оборота единственная ценность, еще защита участника физического лица. Какая ценность оборота, если все, что вы, а у нас оборот в основном корпорирует, какая ценность получить какой-то актив и защитить его поэта, сделать, если ты его тут же потеряешь, и когда у тебя украдут, его не защитят. Не нужно забывать, что это защита оборота – это не безусловный аргумент. Еще раз напомню, как у нас воруют из юрлиц, мы должны уметь этого защищать.
Да.
Поэтому мне кажется, что да, спорно, как бы третий сосной, но то, что в нем есть достоинство и рация, мне кажется, налицо. Кроме того, объясните мне, почему если директоры филиала прекратили полномочия, то все выгоды им доверенности прекратятся в порядке передоверия, и это, мол, не дестабилизирует оборот. Хотя у нас куча компаний имеет филиалы, и мне лично там, например, я не думаю, что представитель управления «Газпрома» лично выдает доверенности всем сотрудникам «Газпрома» на всей территории Российской Федерации.
А мне кажется, норму нужно, Олег Иванович, а мне кажется, норму нужно просто прямо уже действующей редакции толковать как творчески. Не прекращается автоматически, а прекращается по правилам об отзыве доверенности.
Можно.
И если это применить, то это решит все проблемы. Потому что, конечно, должен работать просто механизм отзыва, и тогда проблем нет. Я думаю, у немцев приходит новый директор и отзывает.
А у нас ситуация просто давно
А там надо признать, что тогда акционеры могут позвонить.
Ну да, хороший вопрос. Но я могу понять, Олег Романович, представьте себе, увольняет директора со скандалом, там как он берет задним числом, выдает доверенность. В реестрах у себя доверенности в компании ее не проводит, да и никто не обязывает ее. Она вообще для нового директора неизвестна, как доверенность. Он даже ее отозвать не может. Он даже делает публикацию об отзыве ее, как сейчас по правилам Гражданского кодекса, не может, он не знает об этой доверенности.
Он может отозвать все.
Не знаю. А я не уверен, что нотариус у нас вообще уведомит такую оптовую уведомление об отзыве всех доверенностей. Ну, даже, допустим, это надо каждый раз... Ты же не знаешь подводный камень, или есть такой, или нет. Может быть, он ушел не с скандала, а улыбался, довольный, передал дела, но заложил такую мину, выдал доверенность за недельку до своего увольнения, общую, какому-нибудь человеку. Да, на 20 лет. И потом это как мина замедленного действия. Я тоже понимаю, то есть проблема не такая простая. То есть говорить, что идея о том, что при смене директора доверенности должны обязательно все сохраняться автоматически, может быть и правильно, но должна быть и какая-то обратная сторона услышана. Может быть, действительно здесь подумать о каких-то механизмах. В конечном итоге, я здесь, может быть, аргумент в пользу Олега Романовича скажу. В конечном итоге контрагент, он видит же, заключает сделку, видит в реестре другой человек, другой директор, не тот, кто выдал доверенность. Он всегда может получить подтверждение, по крайней мере, по крупным, большим сделкам. То есть можно здесь, скорее всего, оборот, наверное, совсем не застопорит. Но неудобно, и, конечно, попробуй заикнуться об этом, сразу начинаются крики, что же это такое. Ведь их доверенности сотни, действительно. И некоторые из них, они не страшные. Они выданы в рамках обычной хозяйственной деятельности. Действительно, прерывать хозяйственный процесс на период смены директора, это действительно происходит очень неприятный момент.
Если... А если он умер просто?
Вот я говорю, будет
так. Да. По кодексу так. Ну, я все понимаю.
Нет, да, Олег Иванович, по кодексу... Да, вы не знаете, я же сказал, что... Нет, Олег Романович, по кодексу не так, потому что эти правила об отзыве доверенности и про доверенности. Кодекс не говорит, что представитель по доверенности.
А доверенность, это когда ты еще нужен уполномочен одного
лица. Да, но мы возвращаемся к прежнему вопросу. Хорошо. Вот, да, вопрос. Так погромче, если можно.
Полномочия наличия инспекционного органа перед управляющей компанией. Получается, что генеральный директор управляющей компании уже является лицом, которому мне доверили полномочия. Соответственно, получается, что он выдать ни одной доверенности не может, поскольку это будет уже двойным доверием, которое запрещено.
Разрешено. Реформа представительства разрешила прямо двойной передачу.
Если в первой доверенности это разрешено.
Понятно, но в любом случае.
Прямо. Но к нотариусу.
Ну и еще один момент, просто в... Статья представительства, это прямо запрещены действия в своем интересе. То есть представитель не имеет права. В таком случае, допустим, договор с управляющей компанией, в котором она за вознаграждение берет, представляет интересы, получается, что этот договор априори является не...
А договор поручения любой, по которому платят возмездный договор поручения, он что ли тоже что ли не может опосредовать отношения представителя?
Если запрещен в отсутствие согласия представляемого.
Если
а договор управляющей компании от имени представляемого управляемого юридического лица, как справедливо говорилось, подписывает председатель совета директоров. И он наделен такой компетенцией, заключает поддержку. Вот это очень важная вещь, что реформа пункта 3-6 подчеркнула, что, во-первых, это запрет приводит, нарушение запрета приводит к ничтожности как испаримости, и условия испаримости – это отсутствие согласия. То есть, если представляемый дал согласие, а, конечно, если есть решение по передаче полномочий управляющей организации, есть договор, подписан с директором, то есть то самое согласие абсолютно здесь. Нет никакой проблемы. Вот. Поэтому этим полезно. То есть представитель отвечает на все вот эти вопросы,
а которые вас волнуют. А еще один пример, просто мне
обсуждать.
Если, допустим, общее собрание участников принимает решение распределять или не распределять прибыль.
Да.
Получается, они как бы в отношении себя принимают решение. Типа они говорят о своем имуществе.
Да. А здесь мы знаем еще одну вещь.
С одной стороны, они являются как бы в совокупности своей органом юридического лица, с другой стороны, они являются совокупностью лиц, участвующими своим имуществом, как бы обособленным имуществом. То есть они вообще, я не понимаю как бы этой концепции, вот все, чтобы говорить логично в отношении того, что касается органов, кроме решений общих собраний, участников акционеров, поскольку я не согласна, что они являются представителями. Это совокупность лиц, которые прямо управляют собственным имуществом.
То есть вы хотите сказать, что будет применяться 182 пункт 3, что сделка с самим...
Они вообще не являются представителями.
Не, ну понятно, но аргументы почему? Вы кого привели в качестве примера неадекватности?
Они действуют в отношении себя лично.
А там сейчас нет, там нет жесткого запрета теперь в новом редакции ГК. Там новая оспоримость.
Ну, в текущей редакции ГК, это немножко не...
Нет. Такой вот ответ. Пункт 3.2 написано, что оспорить сделку, нарушающую пункт 3.2, можно при двух условиях. Первое, если нет согласия представляемого, и второе, если это нарушает интересы представляемого. Напоминаю вам, что согласно Гражданскому кодексу, основной целью создания коммерческой организации является извлечение прибыли. И в корпоративной коммерческой организации ее участники участвуют в ней ради получения этой прибыли через дивиденды. Поэтому соответствует интересам юридического лица, такого как коммерческая корпоративная организация, распределяет дивиденды. Но показательно, что причастен, говорю, может быть представитель. Но показательно, что при этом, если все-таки интересы выплаты дивидендов вступят в противоречие с интересами организации, то тогда их выплачивать будет нельзя. И именно поэтому, в корпоративном законодательстве есть правила, ограничивающие выплаты дивидендов. Нет абсолютной свободы у акционеров. Если решение о выплате дивидендов придет в банкротство, то это здесь могут быть определенные ограничения, которые уже установлены в корпоративном законодательстве. То есть, видите, как раз пункт 3.2 прекрасно работает и все это объясняет.
Ну хорошо, тогда ответьте на вопрос, кого представляет общее собрание
участников? Это было уже.
А кем является, как может вообще
целоваться? Это какой-то близ начался уже. 10 вопросов за 5 минут.
Это слушает юридическую лицо, это управляет конструкцией
такая. Юридическое лицо – это имущество.
Нет, это лицо.
Так. Это лицо, имеющее как бы это совокупное.
Коллеги, мы уже... Да, да, я уже понимаю, что мы уже начинаем возвращаться к первому вопросу, где мы обсуждали, кто кого представляет, и запутались там немножко. Еще вот Виктор Пашин хотел...
Ну, по поводу там с дивидендами, тут я тоже не считаю, что это представительство, ну, там, в тезисах я говорю, то есть не каждое решение, на самом деле, акционеров является реализацией, там, представительских полномочий, оно может являться, может не являться, надо смотреть, там, допустим, об утверждении годового отчета, я не понимаю, какой, какая-то не сделка, в принципе.
Это принятие работы.
А?
Это принятие работы.
Ну, да, не, ну, широкое, ладно, понятие сделки, не будем углубляться, я, ну, и это спорный принятие работы. Ладно, вот по поводу передоверия. Во-первых, с точки зрения защиты оборота, мне кажется, возможно применение пункта 2 статьи 189. Если третьему лицу предъявлена доверенность о прекращении, которое оно не знало и не должно было знать, права и обязанности, приобретенные в результате действия лица, полномочий которых запрещены, сохраняют силу для представляемого его правопреемников. То есть, мне кажется, здесь это и к доверенности в порядке передоверия относится. То есть, на самом деле, и...
Не автоматически.
Да. То есть, применение вот к директору той же конструкции, что с прекращением полномочий директора все доверенности прекращаются, они не приведут к тому, что третье лицо беззащитно. То есть, эти доверенности сохранятся в порядке передоверия. Вот, то есть, это действительно не такая абсурдная вещь. А почему, в принципе, вот эта норма, как бы, если не брать сейчас директоров по прекращению, здесь два аргумента. Первый, что в принципе у представляемого отпала необходимость совершения юридических действий. Он по общему правилу знает, кому передоверен, но может и не знать, да? То есть и закон говорит, да, вот если он, по этой, допустим, ну не нужно уже ему там что-то продавать, это имущество, он передумал, он доверенность отменяет, и логично, что должны все доверенности в порядке передоверия прекратиться. А второй тезис, вторая причина, если ему необходимость это не отпала в этих действиях, но он перестал доверять конкретному представляемому, и тоже, скорее всего, его недоверие, оно экстраполируется и на тех, кому он передоверил, да, и поэтому тоже логично, что это все прекращается. Если мы посмотрим применительно к директору эти доводы, то первый не работает, потому что не может отпасть необходимость в осуществлении юридических действий, да, на которые уполномочен директор. Всегда эта необходимость у юрлица есть. Но второе, вот именно про недоверие, да, оно есть. И вот ну, тут уже это обсуждали с корпоративными конфликтами. Действительно, это может быть... Ну,
как... Виктор, а как вы видите себе вот такую ситуацию? Директор выдал доверенность, передоверие осуществил представитель. Но вы правильно сказали, что директор может, общество может не знать об этом передоверии. В законе написано, что должен уведомить, кому он передоверил, иначе или несет ответственность личную за него. Но он может не сообщить, да. А потом, если он сам директор, он сам себя уведомил, замечательно. Вот, а кому надо уведомлять? Я не знаю, не акционеров же, я не знаю. И дальше возникает вопрос, приходит новый директор, а он даже не знает действительно о существовании передоверия, нередко. Или даже тот же самый первый директор выдал доверенность, директор филиала кому-то что-то передоверил, директор общества может не знать о передоверии. Как, если вы выступаете за то, что применяется 189-я статья, не автоматическое прекращение вот этих передоверий, Это, мне кажется, симпатичная и правильная, наверное, идея. Но как тогда ему обеспечить доведение до третьих лиц информации об отзыве этих передоверий, если он не знает вообще о существовании?
Нет, публикация нет. Естественно, такая практика широко именно, что все доверенности выданы до такой-то даты, я отменяю. Я не знаю, какие там...
Не просто доверенности, все возможные передоверия, которые были сделаны.
Передоверия они нет. Передоверие прекращается тоже. Оно прекращается автоматом. Просто если третье лицо об этом не знает и не должно знать, а ему дали доверенность в порядке передоверия, то оно добросовестно защищено. А так оно прекратилось, да, так же, как и доверенность. То есть тут нет никакой разницы между доверенностью и доверенностью в порядке передоверия. И то прекратилось, и там третье лицо, если добросовестно не знает, или, например, публикация только состоялась, а на следующий день, ну я еще там не...
Там 30 дней позапрошу.
Да, считается через 30 дней, то есть как бы, ну... И я действительно там, может, я через 20 дней купил этот там журнал, сделка раньше.
Хорошо.
Как раз действительно надо сопоставлять с другим, насколько неудобна ситуация для самих участников. То есть, если мы говорим, что автоматом прекращается, то новый директор кучу доверенностей, выданных там для текущих хозяйственных нужд, там, ну, там, работникам и так далее, он должен будет их заново выдать, да? Ну, вот насколько тут что перевесит, да? То есть, непонятно, защита от злоупотреблений, либо вот эти неудобства. То есть, это надо думать. Но ничего такого абсурдного нет, действительно, в прекращении всех доверенностей.
А почему вообще, буквально одна реплика, а почему вообще исключение делаем правило? Вот понятно, что бывают корпоративные конфликты, наверное, есть плохие директора, но все даже, вот Олег Иванович, наверное, тоже даже скажет, что все-таки их меньшинство, да, хотя бы меньше половины таких злодеев.
Не знаю.
Злодеев.
Но дел очень много плохих.
По статистике нет?
Статистики хороших директоров нет, я не встречался, вы знаете.
Я думаю, это профессиональная деформация, когда работаешь в суде, кажется, что все злодеи. Наверное. Но я встречаю и хороших директоров, и их подавляющее большинство, и вообще просто статистика, наличие количества общих конфликтов, корпоративных и так далее, показывает, что их подавляющее меньшинство плохих злодеев, нехороших, обманщиков, мошенников и так далее. Их категорическое меньшинство. И это просто статистически. Да, это просто вопрос формальной логики. Надо вводить такое правило, которые статистически реже придется применять. Это означает, что поскольку мошенников меньше, чем нормальных директоров, то значит общим правилом должно быть существование доверенностей. А если у тебя есть малейшие сомнения в том, что человек, который был перед тобой директором, с ним есть какие-то вопросы и проблемы, значит надо генеральную ревизию доверенности осуществлять. Как она осуществляется? Вы пишете в издание, это стоит 3 копейки, да, как бы, ну, по большому счету, да, по сравнению с объемами работы компании, и пишете о том, что все доверенности отзываются, прекращаются, а те, которые вызывают сомнения, приходите ко мне, я буду сказывать.
Слушайте, коллеги, а кто-нибудь делал, нотариус удостоверяет, там же заявление, подпись на заявлении должна быть нотариально заявлена. Нотариусы не придираются к таким доверенностям, к таким заявлениям? Да, но они точно не смотрят. То есть любой по форме. Не, просто, Андрей Владимирович, там на самом деле картотека.ру, где ведется реестр этих доверенностей, она же там, ну, она такая программное решение, по-моему, там по названию компании, по фамилии. То есть нет проблем в технического отражения в этом реестре таких оптовых уведомлений, что, мол, у всех, кому бы не выдал, без указания конкретной доверенности.
Нет, проблема такая, конечно, есть вообще, когда формулируется фраза, а нет ли такой проблемы?
Нет, технически. Вопрос нет. Вопрос следующий. Кто-то делал такие публикации в «Коммерсанте», вот такие оптовые, абстрактные? Никто не делал?
Таких много публикаций в газете, в российской газете в «Коммерсанте».
Без нотариуса.
Без нотариуса, просто извещение.
Ну, по идее, нотариус, Андрей Владимирович прав, он должен устраивать лишь подпись, он не должен, по идее, спрашивать
содержание. Он, знаешь, и на заявление не любил, должен брать только подпись, а он проверяет полномочия, понимаешь? И текст заявления читает.
Да.
Это нотариус.
То есть, может быть, есть.
Как мы говорим, если проблема с нотариусом, проблема всегда.
Хорошо. Коллеги, ну если вы не возражаете, у нас остался, наверное, еще один вопрос, который успеем сегодня обсудить. Ну вот безотзывные директора. У нас в Гражданском кодексе в главе о представительстве появилась статья о безотзывных доверенностях, вызывающая много вопросов, споров. Но отсюда возникает, или не отсюда, а из бизнес-необходимости. И запараллеливается он, конечно, с этой нормой безотзывных представителей, но вопрос о возможности наличия безотзывных директоров. То есть директоров, особенно в непубличных обществах, в которых нельзя вот так просто по желанию акционеров или членов совета директоров отозвать.
Обычно, я так понимаю, потребность таких вот безотзывных директоров возникает, когда это какое-то некое joint venture, какое-то соглашение двух-трех основных мажоритариев, которые создают компанию и где-то хотят, и договариваются, может, в акционерном соглашении, но хотят, чтобы это было не просто как договор между ними под страхом убытков, да, а имело и такую жесткую уставную силу, предусматривает в уставе, что снять директора просто так нельзя, а можно только в случае, если он проворовался там или нарушает свои обязанности перед обществом. Либо можно, но только там каким-то квалифицированным большинством, чуть ли не 95%, или у кого-то есть право вето. В общем, какие-то ограничения здесь на снятие директора. Вот есть ли у коллег, присутствующих здесь, мысли по поводу того, насколько это вообще полезная идея, и можно ли правила о безотзывных доверенностях вот с некоторыми модификациями, безусловно, необходимыми, переносить на директоров? Могут ли быть ситуации, когда директор тоже безотзывный должен быть? Ну или, опять же, условно безотзывный, потому что в некоторых случаях его в любом случае, наверное, можно отозвать. Но в целом, вот справки зарубежные, которые здесь были представлены, показывают, что в непубличных обществах в ряде стран допускается такого рода ограничения на отзыв директоров. В нашем праве, по-моему, Ирина Сергеевна, по-моему, до сих пор такого никто не практиковал и не встречал. Да, не встречалось такого. Ну, вот, да. Ну вот акционерных соглашений, когда ты пишешь, это значит там реально это обязательство просто между акционерами голосовать так или сяк. Да, это не очень понятно, как это будет работать. Они хотят жестко в уставе, чтобы было написано. Есть ли у кого-то возражения концептуальные против этой идеи? Или, в принципе, здесь это позитивная такая идея, надо прорабатывать детали. Ну, детали, может быть, мы сейчас уже не будем обсуждать, но в целом есть какое-то представление концептуальное? Несмотря на то, что фидуциарные, казалось бы, отношения, повторюсь, да, но все-таки безотзывный характер директора. Есть у кого-то?
Да, у нас не получится фактически, что это и сейчас можно делать через правила корпоративного договора. Ведь решение собрания, которое принято против корпоративного договора, если все участники общества были сторонами корпоративного договора, он тебя спорит. То есть, в принципе, так оно и получается. То есть, если все участники договорились о безотзывном директоре, кто-то нарушает, ставит вопрос об этом и голосует за снятие. Раз решение собрания, нарушающее корпоративный договор.
Ну, вот Денис Васильевич возражение делает, оно может быть не абсолютное, но возражение такое, что в акционерном соглашении все разрушается, как только продается акция. Если они не заблокировали отчуждение акции, это уже не будет единогласная акция. Ведь там в этой 63, там единогласная.
Еще одно возражение. Да. А не будет ли такое условие корпоративного договора противоречить закону? Поэтому на самом деле ты не уходишь от обсуждения вопроса, а давайте какая разница, где устанавливать корпоративный договор, надо обсудить другой вопрос. Диспозитивно ли, да, норма закона, действующего закона ООО и закона об ООО, о том, что директор, может быть, в любой момент его полномочия прекращены. Где диспозитивность будет реализована в акционерном соглашении или
детали?
Вот, и здесь мы, конечно, должны задуматься. И мне кажется, что поскольку у нас на сегодня нет корпоративного правила, никаких других критериев корпоративности диспозитивности, кроме никаких специальных правил, ни ГК, ни в законе об ООО, ничего нет, значит, с точки зрения позитивного правила остаются только те критерии, которые есть в постановлении Пленума о свободе договора. Если мы посмотрим на те критерии, которые изложены в постановлении Пленума о свободе договора, то мне кажется, что мы таких критериев императивности здесь не найдем. Поэтому, и я еще раз хотел бы подчеркнуть, конечно, очень мило, что Артем Георгиевич считает, что потребности бизнеса – это более интересный источник, чем кодекс, но мне-то как раз кажется, что все-таки для юриста, в первую очередь, кодекс важнее, чем просто откуда-то подчеркнутые потребности бизнеса. И как раз именно применение правила доверенности открывает позитивные источники, где найти норму о том, что директор может быть безотзывным, а вот в кодексе про безотзывное доверие. Тем более, что я бы здесь хотел парировать чуть ранее высказанный Цезарь Анатольевич, на самом-то деле безотзывные доверенности тоже должны использоваться не во вред представляемому. В кодексе видно, как только представитель по безотзывной доверенности начнет действовать во вред представляемому, тот, кто у представляемого получится право назвать доверенность. Поэтому даже по безотзывной доверенности, там, где действительно есть совместные интересы представителя представляемого, и не случайно мы видим справку по компартивистике, что обычно этот безотзывный директор – это один из акционеров. Либо, если посмотреть на опыт акционерных соглашений, это человек-инвестор, то есть банк, который дал кредит, который говорит, я хочу, чтобы мой человек всегда был среди директоров. Да, то есть это не какое-то случайное лицо. То тут как раз все это очень хорошо складывается, и именно те подходы, которые есть в кодексе, так называемые безотзывные доверенности, которые на самом деле озывные, просто озывные только при наличии нарушений. Вот. Они прекрасно сюда ложатся, и вот, собственно, то, что мы видим и в компаративных справках, на самом деле очень похоже на то, что у нас написано в кодексе. Что да, мы сами можем написать, что директор безозывный, но если он нарушит свои обязанности, то его все-таки можно его полномочия прекратить. Ну, собственно, это у нас в кодексе написано.
Причем я хочу сказать, что в случае с директорами ситуация более, мне кажется, даже рабочая по отношению к обычным представителям, потому что по безозывным доверенностям есть, конечно, глобальная проблема в статье, потому что, получается, третьи лица оказываются в очень странном положении, когда им предъявляют доверенность, а есть заявление об отзыве, и он должен на свой страх и риск понять, вообще, есть ли основания для этого заявления об отзыве или нет, и на свой страх и риск совершать сделку или нет. С директорами все-таки вот эта запись в реестре как-то, может быть, снимает эту остроту этой проблемы. Это вот некая недоработка текста кодекса применительно безотзывных доверенностей в отношении с директорами может быть не столь драматично.
Если... Ничего не снимает, то есть если это записано в реестре, но приходят люди и говорят, да нет, мы вот уже...
А куда они приходят?
Куда? К тому, кто будет совершать.
А, ну что, тогда они добросовестные.
Поэтому
если... Дальше вопрос. Любое у нас заявление об оспаривании делает недобросовестно, Роман Сергеевич?
Нет, конечно.
И мне вам рассказывают, что нет. Другое дело, что здесь есть проблема, что Артем Георгиевич говорит, что для дорожки так просто легко решается. Нет. Все-таки у нас, теперь, когда генерализованы правила государственной регистрации, то у нас есть еще общее правило о том, что, естественно, реестр должен предполагать возможность внесения отметки об оспаривании зарегистрированного права. Поэтому мне очень хочется надеяться, что мы все-таки получим возможность и вносить ревью записи об оспаривании. Поэтому, конечно, если мы наконец-то получим нормальный задумку директоров, то и нормальный реестр, но есть такая потребность. Но еще, зачем сам простой пример? Вам говорит, я готов вам дать здесь. Но я хочу, чтобы мой человек был в совете директоров, обязательно. Или партнеры собираются, и я буду смысл тоже, что созывают, сделают ввод, я говорю, я готов вместе работать, но только я буду генеральным директором. Вот или так, или никак. Ну, то есть вот нормальная договоренность, она не противоречит интересам третьих лиц. Мы с ним свободны и равны контрагенты, никаких публичных интересов, никакого существенного нарушения баланса. Ну, то есть ни одного из критериев императивности я не вижу. Ну, почему нам не разрешить так договориться? И тем более мы видим, что иностранные правопорядки, даже немецкие, это разрешают. Поэтому, ну...
Нет, мне кажется, по критериям императивности тут крайне спорно, потому что ведь суть представительских отношений, ну, как общее правило, это доверительные отношения, и почему, как бы, возможность в любое время, что прекратить полномочия директора, что отменить доверенность, что доверие может быть утрачено. И поэтому, если не брать те ситуации, когда сам акционер становится безотзывным директором, то вопрос с императивностью крайне, ну, спорный, потому что, мне кажется, это серьезно. Аргумент. Это, ну,
а если бы, его человек?
Если это сама природа представительства. Ну что, даже если мой человек, он сегодня мой, а завтра я ему перестал верить, он перестал быть моим, да? То есть я в этом случае даже самого себя лишаю, да? Вот я предусмотрел безотзывного директора, его поставил, а потом я перестал.
При единогласии должно все это
быть. Я ему перестал доверять.
В этом случае
с ним. А с ним лично?
О том, что у него полномочия.
Не знаю.
Дело в том, что безотзывная доверенность, это, как видно, это исключение, и то это на какой-то короткий переходный период для какого-то конкретного обязательства. Для конкретного обязательства. Потому что...
20 лет.
Ну хорошо, не уника... это относительно короткого, ладно, не будем говорить короткого, но для каких-то конкретных целей. А директор действует все-таки не для конкретных целей, у него куча полномочий, да? А мы его делаем безотзывной для всех видов сделок, да?
Плохо.
И здесь, и кому плохо, тому кто ему доверил, у него...
Он же сам это сделал.
Понятно, так доверенность тоже сам. Так суть доверительных отношений в том, что защищается доверитель императивно. Именно императивно он защищается. Ты можешь в любой момент отозвать. Есть сделано исключение для каких-то технических целей. Там, вот безотзывное. И то это безотзывная доверенность, с моей точки зрения, она противоречит несколько все-таки природе классического представительства. Да, оно допущено в технических каких-то целей, потому что доверенность показалась удобной. То есть, когда полномочия как бы вот в узких каких-то целях, мы говорим, ну, а вот здесь, ладно, ну, не отменяем мы, да, а общее правило, что любое полномочие я кому-то доверил создавать для меня последствия юридически. Конечно, у меня это, безусловно, право должно быть, если я утратил доверенность, прекратить это в любой момент.
А как же ваше обязательство
перед ним? Это же существенно. Так обязательства перед ним это другие. Если
коллеги,
я по договору есть, я заплачу.
Виктор, мы точим по кругу.
Мы с банком говорили, я дам вот подличный пример. Банк говорит, я дам вам кредит, но я хочу участвовать в корпоративном управлении. Это нормальное условие очень многих серьезных кредитных договоров. Я хочу, чтобы мой человек был в совете директоров или в правлении. И это здесь обеспечивается его интерес контролировать то, как тратить деньги по кредиту. И вот тот вся штука, что безотзывная доверенность, это как раз тот случай, когда обязательства и полномочия начинают объединяться.
Олег Романович, если банк потерял, сам банк потерял доверие к этому человеку, можно поменять?
Можно его поменять.
А, может.
Это тоже все можно.
Так это отзывный?
Нет, это уже отзывный. Банк не акционеры.
Не, ну понятно.
Это все можно обсуждать и решить. Главное, что он
остается.
Правда. Я не говорю, что это просто концептуально.
Нет, хорошо, моя мысль такая. На сегодня нормы закона об АО и АОО, о возможности акционеров, участников в любое время прекратить полномочия императивны. Потому что, объясняю, я сказал, критерии утрата доверия. Это существенная вещь для представительства. Ну как? Почему? Давай. Вы же сами говорите,
Виктор,
что это представительство.
Виктор, ну мы уже проехали.
Не-не-не,
все.
Я сейчас
понятно.
Объясню, почему императивная. Потому что нету специальных норм, которые бы вот это исключение, как безотзывность директоров, регулировали, что там, допустим, как-то срок или обязательно, или что-то должно быть, ну, как-то ограничено. То есть это как исключение возможно, но это надо регулировать и ограничивать, а не просто.
Хорошо, коллеги, у нас уже время истекло, я просто обозначу те вопросы, которые мы не успели, как и ожидалось, хотя я, честно говоря, удивляюсь, что мы 6 вопросов успели обойти. Я думал, мы на 3 застрянем. Вот. Но остался вопрос, это для размышлений. Судьба полномочий предстоит. Очень интересный вопрос, мы, к сожалению, не успели его рассмотреть. Задумайтесь о нем. Я, честно говоря, до сих пор не знаю, как решить. Я с кем не разговаривал, мне толком как все однозначно не ответили. Как будет, если меняются полномочия директора? Наверное, какое-то решение есть. Наверное, даже чувствую какое, но пока не уверен. Выдана доверенность, а потом после этого меняются полномочия самого директора. Например, не ограничиваются. Объем полномочий представителя по выданным доверенностям синхронно меняется, ограничивается, либо фиксируется только на момент выдачи, и дальнейшее путешествие в объемах полномочий самого директора не затрагивает объем полномочий представителя. Мне кажется, это тоже очень важный вопрос, который нас будет здесь в свете признания директоров-представителей особенно беспокоить. Ну, множественность директоров, это, наверное, у нас будет даже отдельный круглый стол про этих Горынычей и вообще как их называть теперь. И как это все теперь соотносится с правилами о представительстве коллективном. Очень интересный вопрос о судьбе сделок, совершенных уже директорами. Что с ним? Вот один плюс от признания директоров-представителей в том, что теперь, наверное, суды не будут говорить, что сделка, совершенная лжедиректором от имени общества, ничтожна по 168 статье, а теперь будут говорить, что она заключена от его имени по 183. И я так понимаю, что это один из аргументов был, почему нужно признать. Хотя я считаю, что если бы только в этом аргумент был, то этого не нужно было делать. Можно было и по-другому этот вопрос решить. Но действительно это позитивное изменение, которое, наверное, будет определенной сдержкой для этих жуликов-директоров, которые себя выдают за директоров, а на самом деле таковыми не являются. Ну и, наконец, вообще сложнейшая проблема, мы ее не успели обозначить. Если мы признаем директоров теперь представителями, то как нам жить со самостоятельным существованием 183 и 174 статьи ГК? 183 говорит, что в случае превышения полномочий представителя сделка действительно заключена от имени этого лжепредставителя лично. А в 174 написано, до сих пор написано, что сделка, совершенная органом юрлица или представителем, там это как будто еще продолжает различаться. Но это прежняя новелла в прошлом году, это прошлая парадигма. Это еще не успели поправить. Так вот, сделка органа юрлица в превышении полномочий в уставе может быть оспорена по 174. И вообще нормально ли, что у нас существует два таких режима для регулирования, по сути, получается, очень близкого вопроса? Или есть какое-то политико-правовое обоснование для такого? Кстати, есть какое-нибудь представление? Вот есть обоснование для существования? Либо нужно просто смириться с этим де леге лато, что есть такая галиматья у нас.
А только, Артем Игорь, то проблема на самом деле не возникла с директором представителя. Такой же вопрос вы можете задать при любого представителя по доверенности, на который всегда будет первый 174. Мой короткий ответ заключается в том, что если вы посмотрите, то содержательной разницы нет. И там можно говорить, не будет работать для представителя.
Ну, так. Вот. Содержательной разницы нет, а технически разница есть. Там оспаривание, время подачи иска, исковая давность и доказывание.
Исковая давность будет одинаковая, доказывание.
Нет, там год.
Там связывается по общем-то. Там
гораздо более годный конечно.
Конечно, чем суть.
Для оборота.
Сколько вы знаете дел об оспаривании сделок по пункту 4 успешным? Я знаю 0, а вы?
Конец 90-х годов.
Я говорю современной России. Лукавство, что я как в пункте...
Преамбула договора с один
раз. Нет, в случае, на самом деле, в реалиях она намного труднее.
У нас раньше убытки не взыскивают.
И сейчас не взыскивают.
Взыскивают.
Ну, вот смотрите, чем закончилось дело пирского
завода. Так, ладно. Ну, в общем, это, видимо, будет какое-то отдельное мероприятие, а я просто это все вам рассказал не для того, чтобы проговорить лишних 5 минут, чтобы просто зафиксировать какие-то еще поинты для самостоятельного домашнего обсуждения. И если у вас будут какие-то мысли, присылайте их, мы публикуем на сайте, тезисы и так далее.
Вот если
говорить... Да, следующий круг на стол. Может быть. Все. Коллеги, давайте похлопаем сегодняшним выступающим.